Обзор прессы.
8.35, всем здравствуйте. Продолжается история с отравлением Сергея Скрипаля. Вы знаете, что Тереза Мэй назвала вещество, которым отравляли его, и где оно делалось. Премьер-министр Великобритании в понедельник официально обвинила Россию в покушении на экс-полковника ГРУ и его дочь. Вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум. Москва должна до вечера сегодняшнего дня представить правдоподобное объяснение, иначе Лондон будет рассматривать покушение как незаконное применение России военной силы против Великобритании. О том, что будет, если власти Великобритании сочтут ответ неудовлетворительным, Тереза Мэй не уточнила. Сообщила, что Лондон готов пойти гораздо дальше, чем после убийства Александра Литвиненко. В общем, нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, это яд «Новичок». И его авторы из Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, они называли его сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире. Серия была полноценно создана в конце 80-х годов. В 91-м году, по словам одного из его авторов, куратора разработки из советского Минхимпрома, даже получили за новичков Ленинскую премию. Детали разработок широкой публике в начале 90-х рассказали одни из, собственно, основных разработчиков этого вещества. «Новичок» был разработан в рамках секретного проекта «Фолиант» и представляет собой бинарное химическое оружие. Его специфика в том, что боевое состояние, оно приводится непосредственно перед применением. До этого прекурсоры относительно безвредные реагенты содержатся по отдельности друг от друга. Официально его применение и разработка запрещены международными отношениями, соглашениями, однако в реальности отследить производство этих веществ без доброй воли властей крайне тяжело. Единственный документально зарегистрированный случай криминального применения отравляющего вещества, схожего по эффекту действия с «Новичком», стал известен в 1995 году. Тогда убийца отравил банкира Ивана Кивелиди и его секретаря, обработав трубку телефона в его кабинете боевым отравляющим веществом. У жертв резко обострились все хронические заболевания. Причем погибшая секретарша даже не трогала трубку, она всего лишь протирала пыль в кабинете. Перед смертью она успела сказать, что с ней произошло то же самое, что и с ее начальником. Это и позволило понять, что их отравили. Подробности всего этого можно почитать на сайте «Коммерсанта». Он подробно рассказывает о том, что это за вещество, и о том, что нам грозит, в общем-то, если Великобритания решит все-таки ввести санкции против России. О том, какие это могут быть санкции, рассказывает газета «Гардиан», и «Коммерсант» подробно пересказывает. Аргументы и факты вспоминают, точнее, не аргументы и факты, а аргументы и факты публикуют воспоминания артистов и режиссеров об актере и режиссере Олеге Табакову, который ушел на 83-м году жизни. В общем-то, все издания тоже об этом сегодня пишут, но в аргументах и фактах можно почитать вот такую подборку. Правительство Москвы продолжает рассматривать проект, программу, точнее, для людей старшего поколения. Ключевой проект, точнее, вот в этой программе, это активное долголетие, которое чуть менее месяца утверждено столичным правительством. Вчера было заседание правительства, российские и зарубежные эксперты обсуждали все эти программы. Подробнее можно прочитать на сайте «Вечерней Москвы». 8.39, это был обзор прессы.
Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа.
Восемь часов 40 минут, вторник, 13 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорре, ведущая этой программы. Слушайте, значит, я хотел сказать, что мне очень понравился Алекс Викинг. Да, вы пишете нам на, в Телеграм. Телеграм, да? Говорит Москва, говорит Москва или говорит Москва? Сейчас мы прочитаем, как это правильно. Телеграм говорит МСК-бот. Вы пишете говорит МСК-бот. Я знаю, что все знают, но вдруг кто-то не знает. Говорит МСК-бот, вы пишете нам. Ну, также у нас есть СМС, плюс 7-925-888-948. Если вы хотите выглядеть архаичным, то вы тогда пишете на СМС. Ну, можете еще телефакс какой-нибудь придумать.
И твиттер. Собака говорит МСК.
А, и говорит МСК, совершенно верно. Говорит МСК в твиттере. Сюда мало. Кто сюда самые изысканные люди пишут?
Елена Искунцева, например.
Например, Елена Искунцева. И русский дятел. И Корнеев Анатолий. Вот. Хорошо, это мы читаем с удовольствием. А британская моська страшна в гневе, пишет Александр Викинг. А Александр Викинг, и мне показалось это мнение очень интересным. Интересным, потому что оно такое полярное, интересное. Британская моська страшна в гневе. Я задумался. Вот, не
вот
знаю.
Это больше похоже на моську, на такое рычание маленькой...
Я не знаю. Ты знаешь, Британия играла большие игры. Британия играла большие игры, в том числе против России, в том числе с Турцией, в том числе с Персией, в том числе... ну и говорят, Британия играла и за Россию, по крайней мере, однажды. Это поддержка Минина и Пожарского.
Угу.
Минин с Пожарским. Дело в том, что Минин с Пожарским выступали против Польши, а это крайне устраивало Британию в то время. Это потому что Британия тогда опасалась разрастания вот этой вот Польши в русскую бесконечность и превращения Польши в гигантскую страну. И Британия предпочитала сдерживать Польшу. И сдерживая Польшу, она выступала за Минина и Пожарского. Ну да, ну хорошо, это значит вот так. А может быть, но Британия чаще всего играла против нас. Чаще всего. Это правда. И Павел I собирал казаков, отправлял на Индию, мы знаем, для того, чтобы побеспокоить Британию.
Uh-huh.
Эти казаки куда-то шли, там в Среднюю Азию шли. И потом они разворачивались и шли назад, и всякая вот такая шняга. Хорошо, но не моська. Все-таки как это? А как же война с Наполеоном? Ну да. Нет, ну там было, были две война, во-первых, с Наполеоном, и две мировые войны, где Британия выступала с нами.
Но, да, там-то...
Но в то же время, понимаешь, как бы сказать, она была с нами, и в то же время она привечала, например, там польское правительство в изгнании, прибалтийские правительства в изгнании. Она привечала таким образом, чтобы иметь против нас козыри на всякий случай. Британия в этом смысле, ну вот она как бы играла всегда. Да, значит, скажите, пожалуйста, пунические... Вы забыли... Пунические войны. В пунических войнах, как мне представляется, русские были карфагенянами. Нет, я просто...
Карфагеняне были русскими.
Карфагеняне были русскими. Они атаковали агрессивный блок НАТО с юга. Агрессивные. Британская спецоперация направлена против Северного потока 2. А англичане траванули Павла I. Ну что, зачем его траванули? Его зарезали. Его убили, его зарезали, его ближайшие люди.
Да.
И убийцам своего отца Александр Первый
да, был...
пожимал руки убийцам отца и возносил убийц отца. Так что русская история в этом смысле, она, как бы это сказать, вызывает оторопь. Хорошо, давайте, вспомните хоть одно поражение бритов. Поражение бритов. Ты помнишь поражение бритов? Ну, если вспомнить чайную церемонию в Бостоне, да, или что это было, как это называлось, когда против них выступили Соединенные Штаты. Соединенные Штаты же, а? Как это называлось? Чайное, что там чайное было?
Сейчас.
Чаепитие, бостонское чаепитие.
Бостонское чаепитие.
Это было бостонское чаепитие. Бостонское чаепитие, конечно. Англичане также терпели моральное поражение в Англобурскую войну. Англичане терпели моральное поражение, потому что вся Европа и все здоровые силы на планете Земля с удовольствием были за буров. Вспомните, пожалуйста, «Капитан Сорвиголова», тогдашнее такое же совсем небольшое художественное произведение о герое, подростке, молодом буре, который убивает англичан с удовольствием, с огромным, так сказать, и талантом, и хитростью. Англичане представляются тупой милитаристской машиной, которая пытается подавить свободолюбивых, хороших буров, их друзей зулусов, там Коса, племя Коса, банту и так далее. И они все против англичан. То есть это было прекрасно. Правление Черчилля в правлении. Так, хорошо, ребята. Зачем убивать того, кого отпустили? Ну, он же продолжал сотрудничать. Давайте к Скрипалю.
В смысле, вы считаете, что это могло все-таки быть выгодным для наших спецслужб?
Смотри, Скрипаля посадили. Значит, он плохой.
Да,
он
его
плохой,
посадили, потом посадили. Помиловали.
Его в 95-м году завербовали. А потом его взяли, Скрипаля, и посадили. И его потом помиловали специально под Чапман и вот остальных.
Да,
вот
там еще было 10 шпионов, которых обменяли.
Наших,
американских причем, да.
Да, наши хорошие.
Да,
когда наши хорошие, они сразу разведчики.
Разведчики.
А когда они плохие, сразу шпионы.
Да,
значит,
да.
Его, Скрипаля, в частности, обменяли на нашу группу.
На Чапман и еще 10 человек.
Да, ну там еще кого-то. Значит, и вот их отдали. А Скрипаль там, уже будучи в Великобритании, продолжал ходить туда на работу время от времени. Его призывали. И он, поскольку он знал менталитет русских и способы работы. Ты представляешь, это здесь уникальные вещи. Уникальные вещи. Это способы мышления, способы работы. Вот если бы ты, например, работала против какой-нибудь китайской разведки, да, ты бы хотела понять, как вот они вот что-то затеяли, китайцы что-то затеяли. А что? Черт его знает. Вот кто-то пошел туда-сюда, ходит. Мы подозреваем. А что они затеяли, не понимаем. И мы зовем китайца нашего, который к нам перебежал.
Угу.
Его спрашиваем. Сунь-сунь. Значит, скажи, пожалуйста, зачем Жунь-Жунь туда-сюда что-то ходит и все это? А Сунь-Сунь говорит, ребята, не парьтесь, это вообще не тема. Это вообще другое.
Да, мне понятно.
Понятно, да?
Да.
То
но
есть, как
почему...
бы там специфические способы.
Вопрос только, почему сейчас только его убивают? Ну, допустим, если его убили российские... Ну,
предположим, да.
Почему сейчас самое невыгодное время? Самое невыгодное
время.
Нет,
России это вообще нафиг не надо.
Ну?
России это вообще нафиг не надо. Вот это проблема, это огромная проблема. Огромная, гигантская проблема. Я считаю, это моя позиция, сейчас я скажу, просто вот эту, займу позицию, да. Я считаю, что все, что говорит Путин об отношениях с Западом, это, безусловно, попытка начать диалог. Все, что говорит. Другое дело, что Путин ставит вопрос о диалоге на равных. Понятно, да? То есть Путин ставит вопрос о диалоге на равных. Да? Что вот, ребят, давайте все-таки говорить как равные. А будем разговаривать на любые темы. Он же об этом говорит. Как он говорит о ракетах? Он говорит, не хотели говорить, но давайте теперь поговорим. Понятно, да?
Mm-hmm.
То есть для него любая наша сила есть не сила вообще, а сила, предназначенная для переговоров. То есть это сила, как позиция для переговоров. Приглашение поговорить. То есть Путин хочет разговаривать. Хочет разговаривать. И поэтому, конечно, тот, кто убивает Скрипаля...
Это не взаимно.
Но тот, кто убивает Скрипаля, не разделяет этих ощущений Путина, вероятно. Ну, я не знаю.
Mm-mm.
Не разделяет. То есть он хочет отделить как бы Россию. Тот, кто это делает. А кто это? Кому это может быть интересно? Там очень много. Секундочку. Давайте. Конечно, обвинение в убийстве и вообще убийство сейчас невыгодно. Другое дело, что, знаешь, вот мне кажется, я сейчас думаю. Ну, хорошо. Например, ты генерал, мой генерал, мон генераль Даша.
Oui.
Мон генераль Даша. И ты говоришь мне, значит, давай, Сережа, вперед. А ты мне говоришь это, черт тебя знает, в каком-нибудь 12-м, не 12-м, хорошо, в 14-м, 15-м, 16-м году, 16-м году. Ты мне говоришь в 16-м году, когда особенно больно наступили тебе на мозоль англичане, и Скрипаль, например, проконсультировал их и выдал мой ход мыслей. Он сказал, твой ход мыслей. Он сказал, Даша, она думает вот так и так и так. И ты меня призываешь и говоришь, тогда, в 16-м году, меня этот Скрипаль, ты говоришь мне, достал. Но он каждый раз угадывает мой ход мыслей. Ну, конечно, мы же, так сказать, там в казарме где-то, так сказать, там рядом были, понимаешь? Он угадывает, что я хочу. Надо с ним, короче, покончить. Ты меня начинаешь насрать. И я с 16-го года начинаю выстраивать мостики. Раз командировочка, у меня командировочки. Я раз поехал туда, просидел там 2 месяца. Понимаешь, в какой-нибудь экспортно-импортной конторке. Поизучал, посидел в Лондоне.
Я понимаю.
Раз. Вернулся. Поставил задачу, что мне нужны вещества. Там, еще что-то, так сказать. Это же все решается. Это все через 6 месяцев мне прислали что-то. Да не то. Да не то. Опять командировочка, еще командировочка. И так я 2 года работаю над твоей задачей. Ну, ты поставил задачу. Я 2 года работаю. И тут я подошел, сделал. Подошел, сделал. Как Тореро. Вываживают быка. Уже ему сказали, Тореро. Тореро, тенех ке матар. Ты должен его убить. Понятно, да? Ты должен его убить. И Тореро в процессе. И ты говоришь, ну не в эту же секунду, козел. Ты говоришь, Тореро. Он говорит, подожди, но я уже в состязании с быком. Я не могу остановиться. Иначе он меня на рога подсадит. Понимаешь, как я могу остановиться? Вот я подошел, вот между лопаток. На! Понятно, да? На! Это испада. Я втыкаю. Пам! Все. Значит, а ты мне говоришь, нет-нет, в воздухе, когда шпага, ты мне говоришь, в воздухе, сейчас не время. Ну вы какие-то странные люди. Но вы уже меня пустили. Вы меня не можете остановить.
Ну как это не можете?
Ну не можете, но это не по-человечески. Я же иду... Ну как? Ну что же, собачка же?
Исполнители не должны волновать такие вещи. Ему сказали да, значит да, нет, значит нет. Отбоя не, и нет вопросов.
Ну это же поэзия.
Я могу об этой поэзии судить только из фильмов. Например, сериала «Родина». Как делаются такие дела, как отравляют.
Это поэзия, Даша.
Ну, я не знаю.
Если меня послала убивать...
Ну хорошо.
Если ты меня послала убивать, Даша, если даже вот здесь в студии будет муха, и ты мне скажешь, Сережа, сможешь поймать? То в этот момент Сережа пошел по следу, как зверь. Я уже зверь. Я иду за этой мухой. Я ее могу в кулак поймать, эту муху, где-то, понимаешь? И вот у меня рука полетела ловить муху, и ты мне такая, Сережа, а сейчас не время. Я, Даш, ты имей совесть, Даш. Но я же уже в охоте, я пошел уже на эту муху, понимаешь? Нет. Но это же другое дело совсем. Как ты можешь меня остановить? Если меня в 16-м году, мне в 16-м году, велели убить Скрипаля в 16-м, я начал работать, я сделал уже 2-3 командировки, у меня уже все подходы, у меня уже все, там, сказать, там специальные люди, там же не один человек, понимаешь? Надо как-то подойти, надо где-то, сказать, там в канализацию или куда-то там накачать этот газ и прочее. Я работаю, и ты мне посередке где-то скажешь...
Да, конечно.
Нет, это как Аношка.
Кодовое слово.
Это как Аношка, она говорит, да, можно остановиться в любую минуту. Нет, есть такие моменты, когда не остановишься. Есть такие моменты, когда уже невозможно остановиться. Я уже в деле.
Сергей, вот поэтому вы не профессиональный убийца. Вот,
нет,
вот
я не такой.
Не получилось.
Я поэт.
Да,
я поэт.
Вы поэт.
Я
а
поэт.
Там эти работы...
Я не могу без поэзии. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Нет, человек
это человек, наверное, вот человек явно
вот это профессиональный. Да, жует, дожевывает бутерброд. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы плохой разведчик. Вот
да.
Вы 2 года вам, это, чтобы убрать человека.
Да.
Ведь такие вот фильмы «Оперативный псевдоним» смотрели, как там Дедушков убирал. У него столько было всяких прибамбас и ручки, и всякие перстни, и всякие штучки. Он только подходил и уходил, и все. И через 3 дня он умирал. А вам два года надо, чтобы убрать человека.
Я рожденный в советскую эпоху. Я бы устроил себе три загранкомандировки с суточными.
Командировочные выбиваете.
Да. Жил бы сам в посольстве, да. Ужинал бы у жены первого посла, первого советника за бесплатно, а суточные наэкономил бы и своей жене купил бы что-то, понимаете?
Нет, ну это уже вы какие-то шкурные вопросы. А как же это самое?
Я же советский человек, подождите. Советский человек? Как советский человек я бы устроил себе три загранкомандировки. По два месяца. Итого 6 месяцев загранкомандировки. На изучение вопроса.
Да.
Все это время я получал бы суточные на пропитание, которые бы не тратил ни копейки, потому что меня кормила жена первого советника. Естественно.
Правильно.
Правильно я бы с ней познакомился? Ну а что, она все равно борщ варит. Чего, ни один черт тарелку налить, еще одну. Господи помилуй. Правильно? Значит, суточные я бы экономил и так далее. Ребят, я бы сделал все по науке, а как же. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Денис.
Здравствуйте, Денис.
Я вчера очень внимательно слушал комментарии господина Ковалева, бывшего руководителя Федеральной службы безопасности.
Да.
И он поставил акцент на таком моменте. И принципиальную разницу, точнее, границу провел между агентом, который убегает, и агентом, который обменивается.
Да.
На, соответственно, своих выявленных агентов. И он рассказал историю о том, что перед обменом с агентом проводится длительная работа, его обрабатывают. Он не стал расшифровывать, что это означает, но я так подозреваю, что ему объясняют последствия, в том числе объясняют последствия того, что он будет вести дальнейшую работу против нашего государства, против наших специальных служб.
Да.
То есть вот эта работа была длительной, его готовили к обмену. И Ковалев сказал принципиально, после обмена в истории ни один агент уже не представляет опасности и интереса. Ему уже теоретически мстить не за что. Он уже готов к обмену, и он никогда работать профессионально не будет.
А это как, это проверяется? А как проверяется, на веру, что ли, этот человек отпускает?
Но этот Скрипаль ведь продолжал работать, в том-то и дело, что он продолжал работать. Он уже не знал оперативных данных, понимаете, в чем дело? Как вас, еще раз скажите, как вас зовут, извините, пожалуйста.
Меня зовут Денис.
Денис, вот слушайте, Денис, вот вы и я, мы с вами, один из нас поедет в Канаду, а другой в Австралию. И меня спросят, вот Денис что имел в виду, сказав вот это? И я примерно пойму, Денис, потому что мы с вами из одной страны. Понимаете, в чем дело? И вы также. Вас вызовут у себя в Австралии и скажут, слушай, Доренко вот это сказал. Вот что он имел в виду? И вы поймете, потому что мы с вами из единого как бы котла, понимаете? И Скрипаль продолжал угадывать, потому что он знал методы спецслужб. Он продолжал угадывать. Вероятно, делал больно. Он делал больно.
Ну, я думаю, что ему были объяснены последствия. То есть, если он готовился к обмену, ему в том числе указали на предел риска.
Другое дело, что это дико невыгодно сейчас России. Дико никому не нужно это здесь.
Ну, а потом еще, знаете, профессионалы из спецслужб рассказывают, что работали бы гораздо красивее и чище. Ну, видимо, это все-таки практикуется периодически. Из этих сообщений мы можем понять это.
Да.
Ну,
вот, а как чище? Топорик бы взяли?
Ну, типа топорик.
В хозяйственном магазине купили бы топорик.
Ну, в общем, такой яд – это очень грязная работа.
Выписали бы ПЭБ.
Да.
Топорик. Нет, слушай меня, ну невыгодно это России, ну действительно невыгодно, ну подождите, никаком, только если мы представим себе, что мы тупые тупари, заточенные на месть, но этого нет, но мы умные люди, понимаешь, в чем дело, ну умные люди, вот такого вот тупого поведения от нас предположить, я с трудом, с огромным, я не понимаю, как это могло быть в движении.
Подъем в движении.
Ну, как бы, какая-то вещь есть, которая не нужна. Вот
а
это,
если это многоходовочка?
Нужно. Многоходовочка, которая, ну, как бы, давайте думать, кому это нужно. Ну, вот, ну не знаю, я, честно, ну, не думаю, что мы настолько тупые, как бы это сказать, механически тупые животные. Вряд ли. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранья дров Сережа.
We'll be right back.
9:06, вторник, 13 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Давайте, может быть, последовательно разбираться, кому это выгодно. Вот VMA новичка хочет, говорит Виктор Кондратьев, я понимаю, вы, конечно же, шутите. А как версия, если это показательная казнь на устрашение, на вроде убийства Немцова? Она ведь тоже по существу была иррациональна и безумна, спрашивает Александр. Британия апеллирует мочить в сортирах. Рассказывает Санчексон. Иннокентий пишет: Скрипаль — это послание 1% населения РФ, которое способно осуществить дворцовый переворот. И бежать в Великобританию? А зачем осуществить дворцовый переворот и бежать в Великобританию? Иннокентий, вам не кажется странным это? Или другое гнездо, именно этот процент наиболее опасен. Такое послание важнее британского ответа. Скрипаль, как и пресловутые ракеты, это товар для внутреннего употребление. Ну хорошо, Иннокентий, вы выглядите в этой фразе отчасти противоречиво. Если вы, может быть, сами ее перечитаете, вы тоже это заметите. Значит, смотрите, кому это выгодно, во-первых? Ну, точно, что не нам.
Ну, смотрите, если предположить, что это не британские спецслужбы и не российские спецслужбы, может быть, это какая-то провокация с третьей стороны, которой выгодно стравить британские и российские спецслужбы, не знаю.
Ну да.
Я могу,
ну, да.
Все мои знания...
А кому выгодно стравить? Миллионам.
О шпионах базируются
на себя родине. Китайцам, украинцам, прибалтам выгодно стравить. Ну, конечно, китайцам выгодно, украинцам выгодно, прибалтам выгодно. Миллиону человек на земле... Миллиону, какому миллиону? Да огромному числу людей выгодно стравить. Выгодно. Больше того, Незыгорь вчера в своем канале, телеграм-канале, говорит, что это может быть выгодно и некоторой части силовиков, которые настроены на изоляцию России. России. Значит, и также может быть случайность. То есть может быть, что это какая-то злая работа. А может быть, случайность? Вот я про случайность, я всегда думаю, находясь... Все равно я думаю о Фридрихе II Великом Прусском. Прусский Великий, Фридрих II. Когда он вскричал: «Глупость или измена?» «Глупость или измена?» На этот вопрос почти всегда надо отвечать: «Глупость». Почти всегда глупость. Вы скажите, я понимаю, насколько хочется ответить: «Измена». Но на измену у людей, у сапиенсов, как правило, не хватает интеллекта. Они обычно движимы глупостью. Даже изменяют они по глупости. Понимаешь, ну, просто по глупости все. Ну, вот, скажем, глупости, точка. Понимаешь? Поэтому я хочу сказать, что существует вариант глупости и случайности. Случайно затронул кого-то. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот считается, что Литвиненко, по-моему, полковник был, полковник Литвиненко, значит, Саша Литвиненко, как будто бы он затронул интересы питерских, тамбовских в Испании. Ну вот я сейчас, внимание, Саша, как будто бы затронул питерских, тамбовских в Испании, и они могли сделать это без всякого приказа. Ребята, под нами что-то зашуршали, вокруг что-то зашуршали, тему надо как-то это самое. Понимаете? Раз. Ну, вариант, я просто говорю, об этом есть. Об этом есть в текстах расследования британского. Угу. Что он мог просто затронуть тамбовских, тамбовскую питерскую группировку в Испании. И они могли это сделать. Понимаете? Также точно и Скрипаль мог кого-то обидеть. Я говорил когда-то с господином по имени Анзорий. У меня его и телефон есть сейчас. Но я не знаю. Анзор. Сейчас я посмотрю. Быстренько проверю, ладно? Анзор. Значит, Анзор говорит, что выходят два чиновника, совещание, а он, Анзор, дал $1 миллион одному из них. Ну, он говорил это, я процитирую просто программу от 99-го года, никто никогда этого не опротестовал. Он дал одному из них $1 миллион, заму Лужкова.
Угу.
По его словам. Значит, а тот не отдавал. И он, значит, его там ждал где-то, так сказать, там в приемной. И выходят два чиновника. И, значит, что-то такое, вот Рэдисон Славянская, надо тогда Славянская, гостиница Славянская. И один из них, начальник, товарищ Лужков, спрашивает про Пола Тейтума, смеясь. Ну, он в смехе, да. А что, он жив, что ли, еще? А что, он еще жив? Все! Ничего не было сказано. Не убить, ничего не было сказано. Вообще ничего. Ровно через месяц после этого события Пол Тейтум, американский гражданин, идет по подземному переходу от метро Киевская, от Киевского вокзала, в сторону Рэдисон Славянская. И его лепят, значит, рожок в него из автомата Калашникова. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Все. Тема снята. То есть могло быть так, что задачу убить Скрипаля никто не ставил. Никто не ставил. А где-то кто-то сказал, а что, он еще жив? И все. И все.
Да.
Причем этот кто-то мог быть какой-нибудь испанской мафии. В какой-то еще, понятно, да? В испанской, в смысле русской. Русской испанской мафии, угу. В той же Тамбовской. А что, он еще жив? И кто-то, верный джигит, рядом, думает, глянь, что, значит, отмашка дана, значит, вперед. Ты понимаешь, в чем дело?
Я понимаю.
Такие убийства тоже бывают. Убийства, чтобы угодить. Убийство, чтобы угодить.
Сам Скрипаль говорил, заявлял полиции неоднократно в последнее время, что он боится за свою жизнь. То есть ему явно угрожали, или он видел, что что-то происходит вокруг, да. Такое странное, подозрительное, что его разрабатывают.
Да. Но есть какие-то сигналы непрямые. Есть непрямые вещи. Понимаешь? Одно дело, я тебе говорю, Даша, значит, сейчас берешь в правую руку пистолет, в правую руку, в левую руку кинжал, идешь столько-то метров, там встречаешь Петю, спрашиваешь, Петя, это ты? Здравствуй, Петя. Он тебе говорит, да, так точно, я Петя. После чего, говорю, стреляешь в него, разряжаешь обойму, а потом ковыряешь его ножом. Даша, понятно? Понятно. Это один способ. Это один способ. Расшить и доложить, задание выполнено. Это Даша у меня сходила и убила. Правильно, да?
Угу.
А второй способ.
Так
ты точно. мне говоришь. Это от Петя слышала. Такое про вас говорит. Ты мне говоришь. Такое про вас Петя сказал. Одно огорчение только вызывает. Я тебе говорю. Даша, честное слово, думаю я. Говорю я тебе. Не знаю, как он жив до сих пор, не понимаю. Даша идет и его убивает.
То есть
с точки зрения Даши она получила приказ.
А может быть вы...
А с точки зрения моей я вроде ничего не говорил. Я же ничего не говорил.
А может быть такое, что вы мне как подчиненный говорите, что Петя что-то вот он шалит, и надо Петя закрыть рот. Я говорю, а Петя никак
шалит.
Не затыкается. А вы мне говорите, что сделай все, что угодно, но только что Петя замолчал. Вы мне не приказываете убивать.
Такое огорчение от Пети идет. Такое огорчение.
Негативчик.
Негативчик какой-то пошел. Не знаю, по красоте надо сделать, как-то по красоте давай сделаем.
Да.
Я тебе говорю, Дашенька, надо, чтобы по красоте мы сделали все, сделай как-то по красоте. И Даша такая думает, как по красоте, черт ее знает. То ли пойти ей, может быть, в хозяйственный магазин и что-то купить, там какой-то порошок смешать с другим порошком. Понимаешь? Даша такая начинает сразу соображать. Я думаю. Что это дико невыгодно России, еще раз. Кому это выгодно? 7373948. Кому это выгодно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Хочу высказать, значит, такое предположение, что это может быть выгодно нашей власти.
Да.
Почему? С точки зрения того, что опять иностранные интервенты, империалисты на нас баллоны, в общем, это самое, гонят. И надо сплотиться вокруг сильного президента в такие сложные и тяжелые времена.
Понимаете, в чем дело? Вот позвольте мне аргументировать. У вас есть минута, да?
Давайте,
да, я попробую аргументировать. Путин, начиная с первого дня своего у власти, ищет разговора на равных. И больше того, первые годы, несколько лет, он вообще делает уступку за уступкой имея в виду показать, что у него чистые открытые руки. Вот они руки, смотрите, вот. Понимаете, он закрывает базу «Камрань», он закрывает базу «Лурдес», он акционирует «Газпром», он приглашает в Штокманское месторождение всех, всех, приглашает вообще всех, да? Он начинает поставки газа, сжиженного газа в Америку в момент, когда Америка нападает на Ирак. То есть в 2003 году, в марте, он начинает помогать Америке как настоящий хороший союзник. Понимаете, в чем дело? Значит, и это его позиция приводит его рано или поздно к Мюнхенской речи, когда он разочарован. Но даже будучи разочарованным, он продолжает искать разговора на равных. И в этом последнем послании, если вы его внимательно слушали, он говорит: мы долго пытаемся с вами говорить, Западу. Но мы с вами говорили так, вы нас не принимали в расчет. Но сейчас, когда у нас есть вот эти прекрасные кинжалы и сарматы, давайте сейчас говорить, может, сейчас вы с нами будете говорить. То есть главная цель Путина все время не изоляция, а открытие России, но как равного собеседника. Понимаете? Значит, это принципиальная его позиция как политика. Не может быть другого, чтобы из-под него кто-то, так сказать, из-под папы кто-то там рвал одеяло. Не может этого быть. Но не может. Он усиливается, и он говорит об угрозе Запада. Именно с целью, ну вот мы сильные, мы равные, давайте разговаривать. В этом же его позиция. На равных. Он все время он подчеркивает, на равных. Понимаете? Нет, вот есть такая позиция в России. У некоторых сил, не у всех, у некоторых сил. У изоляционистов они есть. Есть такая позиция, что надо скомпрометировать русские элиты. И об этом пишет Незыгарь, еще раз вам говорю. Что есть позиция изоляционистов, которые пытаются скомпрометировать русские элиты таким образом, чтобы они были полностью нерукопожатными на Западе. И в этой связи Россия начала бы некое глубинное развитие. Свое глубинное развитие. Вот эти изоляционисты, намекает вчера канал Незыгарь, могли исполнить подобное убийство.
Вот, но они находятся в наших силовых структурах.
Могут быть, безусловно, конечно. Но они точно не на Путина выходят. Точно не на Путина. Это, может быть, какой-то заговор, не совсем заговор. Это как бы такие инженеры, демиурги, которые, прячась, могли бы теоретически существовать, может быть. Но предполагает Незыгарь, да? Но все остальные силы, которым это выгодно, лежат вне России, не в России. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Денис, да. Капитанский.
Здравствуйте.
Значит, вот по поводу того, что вы сейчас вот по этой теме,
да.
А почему вы считаете, что вот там, Федеральная служба безопасности действует в интересах России, например, да?
Я вам скажу, почему. Я думаю, что Федеральную службу безопасности Путин контролирует от и до. Ну, по крайней мере, до там замначальника отдела, он знает их почти всех лично. Лично, в лицо знает.
Ну, есть же обиды, люди очень обижаются. Вот Путин очень обидчивый человек, да?
Ну, что?
Ну, это нельзя отрицать, правильно? Что вот он обиделся.
Не знаю, это ваше. Хорошо, давайте.
Он будет, да. Вот...
Обида. Не знаю, почему обида. Не знаю.
Ну как, ну
знаете, просто обида. Я вам скажу.
Да.
Путин, я сейчас скажу вещь, которую я точно знаю. Путин умеет прощать обиды.
Ну, может быть, и умеет, но умеет. Вот то, что часто в нашей политике обиды, они находятся выше рационализма, Путин... этого точно вы не можете отрицать.
Нет, это часто, но и дальше. И Путин, я вам могу сказать, на моем личном примере, умеет совершенно спокойно эти вещи проезжать. Умеет.
Ну, умеет, но не всегда.
Не знаю, всегда,
умеет,
не всегда.
Никто же не отрицает. Никто не отрицает,
всегда,
он умеет
всегда.
Быть рациональным.
Не знаю.
А иногда бывает такое, что уж, елки-палки, ну вот сейчас, ну вот уступи, наступи на гордость, себе ногой на свою гордость, но сделай для России что-то хорошее. Нет, вот мы гордые, да. Мы такие, мы умрем, но мы вот сделаем...
Значит, можно я вам скажу?
Да.
Был Майдан 2004 года. Был Майдан 2004 года, да? На котором я выступал и занимался там этим делом и прочее плотно. Я там видел среди майданщиков, рассказываю, Дмитрия Рогозина, нынешнего вице-премьера по оборонке. А, значит, Чубайса видел на инаугурации. Он прошел мимо меня. Значит, а меня там что-то задержало сначала охрана. На инаугурации Ющенко. Чубайс и Немцов. Значит, вот я, Рогозин, Чубайс и Немцов. Все четверо занимались вот этим Майданом, Ющенко и прочее. Понимаете? Значит, и чё? И чё? Путин не умеет прощать? Конечно, умеет. Конечно, умеет. Ну, Рогозин, да Рогозин где сейчас? Рогозин на сцене Майдана стоял. Рогозин стоял на сцене Майдана. Рядом со мной. И чё? И где? Путин умеет прощать. Путин умеет понимать. Путин умеет ради дела убирать эмоции. Ну, умеет. Не-не, ребят, я, значит, если позволите, я некоторые вещи знаю по себе просто. Как бы, понятно, да?
Угу.
Некоторые вещи мне можно рассказать и предположить, а некоторые вещи я знаю по себе. Вот лично по себе. Путин умеет убирать эмоциональность, Путин умеет быть практичным, четким, и он умеет и двигаться к результату рационально. Абсолютно точно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в этом деле есть один нюанс, который... не совсем понятен. Это выбор орудия преступления, которое
да.
совершенно точно указывает на Россию.
Да.
Вот
да.
как бы оно безоговорочно указывает.
Да.
Поэтому, если предположить, что это сделали силы изнутри России, почему они его просто там не пристрелили или каким-то
таким... Дело.
Ну, не,
в том-то и дело. Да. Почему мы его не уронили под машину, какой-нибудь Бьюик?
Если, если это могли сделать силы внутри России, они сознательно выбрали это орудие, чтобы это показало опять на Россию.
Конечно. Это прямо так указка, вот, это да, прямо лазерная да. указка, которая точно показывает.
Так, вот, так вот, к чему я.
Да.
Возможно, что действовали действительно силы и внутри России.
Изоляционистски настроены.
Но заказчики, может быть, были из-за границы. Ведь, может быть, в темную заказывали.
Тоже может
как
быть.
Вот, тоже Немцова, может. Как вот, возможно же, вот при убийстве Немцова то же самое. Не пострадали только генералы. Точно указали на Кадырова, Суркова и всех остальных, прям в Кремле да. застрелили.
Но мы с вами, если бы мы с вами хотели бы, да. Например, бы нам мешал Скрипаль, вот нам с вами, да, конкретно, но мы бы придумали, почему он переходил
миллион
улицу.
Миллион других
способов. Да я умоляю, да. мы бы его машиной сбили и все. Да,
но конечно. Миллион других способов
конечно.
Его прикончили.
Причем а его бы, точно, абсолютно, да. причем за рулем сидела бы многодетная вдова какая-нибудь чернокожая, да. абсолютно.
Но это не исключает 100%. Того, что могли убить все-таки из России. Это не исключает того,
не
что
исключает.
Могли сделать спецслужбы, срощенные с криминалом на таком уровне. Но только кто опять? Быть, начинаешь
думать, у нас же очень много отставников, подождите. Но я хочу сказать, что у нас же много отставников. То есть, условно говоря, человек работал с этими ядами, понимает все и так далее. А
но
сейчас
эта операция
он...
непростая. Его же надо скрипаря вести. Кто его вел это все время? Где не он знаю. Посещает? Когда он обедает? Как это зайти в этот ресторан? Как подсыпать или обрызгать?
Мы уже
это
говорили о том, что нужна...
Это
ну,
не один.
Нет, нужна группа 6-7 человек.
И денег сколько? Полгода это надо разрабатывать операцию.
Полгода. Правильно, а мне ребята говорят, за 3 дня. Какой нафиг 3 дня? Полгода точно.
Да.
Полгода ну и хорошо, полгода.
И под выборы его угрохнуть.
Ну это сотку стоит. Сотку стоит.
Ну, но под выборы, вы понимаете, еще вот надо было вести все это время, чтобы время X, когда тебе скажут, чтобы быть готовым.
Не, по деньгам, я говорю, не так, ну, там, если какая-нибудь криминальная группа, сотку тысяч они найдут. Найдут.
Мне кажется, это несколько миллионов стоило.
Не, ну какими? Зачем? А куда бы вы потратили несколько миллионов?
Ну, полгода, как, кому? Есть же какой-то у них начальник.
Ну, хорошо, две сотки, максимум.
Себе.
Две сотки.
Ну, да, в таком случае, если это простая группа, в таком случае англичане их выведут сейчас через 2 дня, покажут их фотографии и фамилии. Если это простая, не специалисты, не какие-то нелегалы.
Две сотни. Как было у Генри однажды в какой-то прозе, у Генри было сказано, что вот вам $5000 на взятки и трамвайные билеты. Как раз, мне кажется, на взятки и трамвайные билеты две сотни тысяч тех же фунтов хватило бы, мне кажется. Не знаю.
Наверное. Но вот все эти версии так. наверняка же и тоже британское следствие, раз мной, они же не идиоты, все-таки они
нет,
же не...
Нет.
Но если они настаивают так на версии, что это российские спецслужбы, тут два вопроса. Либо они в этом уверены, у них есть доказательства, либо им выгодно обвинить российские спецслужбы, и они не готовы рассматривать другие варианты.
Тереза Мэй забирает совсем высоко.
Да,
ставки совсем высокие.
Ну, она не раскрывает свой тезис о том, что
да. Великобритания... Ставки совсем высокие.
Что будет, если мы не...
То есть она буквально вчера прозвучали слова типа государственная военная агрессия.
Да, 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 да.
Это
да.
военные яды, это государственная военная агрессия.
Что за этим стоит, непонятно, как это расшифровать. Да, ну, мы что, в состоянии войны будем с Великобританией или как?
Да. Ну вот, значит, я думаю, что мы продолжим этот разговор. Именно, кому это выгодно? Ну, точно, вот я просто совсем серьезно говорю следующее. Это точно не выгодно России. Это точно не выгодно Путину. Путин еще раз послание сказал о своем желании говорить, разговаривать на равных. Его единственное требование — на равных. То есть он не согласен садиться на ту полочку, на которую его сажают. Полочка такая, что ты должен быть унижен. А он говорит, я не хочу. Унижен не хочу. Не получится. А тогда ему говорят, а давай тогда с тобой разговаривать с униженным. Он нет. А давай вообще не будем разговаривать, ему говорят. А он говорит, ну это плохо, вот плохо и все. Понимаешь? Как бы и вот, а давай ты будешь подонком. А давай мы вот от твоего имени что-нибудь сделаем и так далее, понимаешь? Но мне кажется, что Путину это дико невыгодно. Путин точно, абсолютно, ну вспомните, можно найди мне, или каждый человек, вы можете найти это легко. Путин, Берлускони, Сардиния, имиджес.
Путин, картинку?
Картинку, да, картинку. Путин, Берлускони, Сардиния. Именно в этом самом, в имиджес, именно... Да, ну, в Крыму они были, везде они были с Берлускони. Но на Сардинии, мне очень интересно, где Путин на Сардинии с Берлускони. Понимаете, это не тот человек, который хочет международной изоляции. Ну, точно, абсолютно, точно, железно. Путин и принц Монако, Путин и так далее. Путин и Берлускони в Сардинии. Это точно не человек, который хочет международной изоляции. Путин меньше всех на свете хочет международной изоляции, ребята. Не надо мне пули лить. Путин не хочет международной изоляции. Не хочет. Алло, здравствуйте. Другой лишь, он хочет разговаривать на равных. Но это вот такое требование у него. Да. Здравствуйте. Да.
Вот я вас слушаю, и сложилось впечатление, давайте. Что вроде как Путин отец нации. Но
нет.
В связи с тем, что вы имеете колоссальный опыт, подскажите, пожалуйста, три вопроса у меня.
Давай.
Первый.
Давайте.
Почему мы каждый год заряжаем американский трейлер с Гейгерас? Вопрос к вам.
Подождите. Давайте поучим. Значит, первый вопрос. Почему мы каждый раз...
Три вопроса у меня к вам.
Да, давайте. Да. Первый
вопрос. Почему мы ежемесячно отправляем деньги в американские облигации?
Больше того. Больше того. Во-первых, потому что это выгодно. Но больше того, я вам напомню для огорчения, что иногда, когда... И это вот за последние, там, 20 лет. Иногда, когда у Америки трудные времена, они отправляют своих чиновников объезжать...
Гонцов.
Да-да-да, объезжать страны Европы и уговаривать купить трежерис. Вот эти самые. И мы никогда им не отказывали. И когда был Кудрин, Кудрин покупали сколько надо. Они скажут, купите на 100 миллионов. Там. Мы покупаем. То есть мы всегда помогали. Абсолютно верно. Второй вопрос.
Почему большинство компаний, молочки, пепсикола захвачено, вот все куплено, бенефициары за рубежом, вот тот же «Газпром», там 50%, по-моему,
продолжу, чужие. Продолжу ваш вопрос, у меня нет ответа, но у меня есть продолжение вашего вопроса. В 2009 году, в феврале, когда у нас шел кризис, и мы спасали 500 системообразующих предприятий России, в 2009, февраль или январь, значит, 70% этих предприятий были офшорными. Продолжай. Третий вопрос. Да.
Третий вопрос. Да. Когда мы это все дело закончим?
Никогда. Ответ. Вот почему?
Бардак,
я вам объясню.
Бардак.
Нет, это не бардак. Деньги... Нет, давайте так. Если бы вы занимались крупным бизнесом, вы бы хотели иметь денег больше, чем у вас есть. И удобно и выгодно действовать вот так. Ну, это удобно и выгодно.
Расскажу.
А вы хотите, чтобы было и неудобно, и невыгодно. Они хотят удобно и выгодно. Ну, это нормальное явление. Новости. Радио «Говорит Москва». Право знать. Мы продолжаем. 94,8. Мы продолжаем с Дарьей Кнор. А мы задумали голосование, ребята. Голосование, давайте. Искать организатора убийства Скрипаля. Убитого в Великобритании, как вы знаете, скандал нарастает.
Отравленного, не убитого.
Отравленного, да. Ну, убитого уже, да? Отравлен.
Он не умер.
Ах, он не умер. Он же еще живой. Вот это, понимаешь ли?
А вот так подается информация, вот как будто бы он умер. Вот, а? Я тоже сначала...
Подожди. И уже кто-то крадется там, крадется.
В реанимацию.
Да, как в крестном отце, помнишь там?
А, да, ночью.
Да, держите руку за пазухой, вот так, держите руку вот так, как будто у вас там пистолет. Вот, и все. Значит, и все. А кто-то... Да, ребят, нет, отравлено. Отравлено, но недоотравлено. Убийцу, организатор убийства Скрипаля. Вы знаете, что процесс набирает обороты, и вчера Мэй сказала, премьер-министр Великобритании сказала о том, что это, ну, как расценило, в том числе прозвучали слова о государственной военной агрессии России против Великобритании. То есть сегодня, до сегодня вечера Россия должна отчитаться перед Великобританией, как-то достоверно доказать, что это не Россия.
Но непонятно, если ее не удовлетворит ответ, тогда что?
Да, а завтра будет парламент в среду, и парламент будет решать, и там, так сказать, там речь шла, в том числе предложения самые радикальные звучали, что вообще выгнать всех русских дипломатов, то есть это... Ну, как разрыв отношений, да? Разрыв отношений. То есть мы на пороге каких-то очень серьезных вещей, очень серьезных, абсолютно серьезных. И мы должны понять, где искать убийцу. И вот давайте попросту проголосуем. Ваше понимание. Значит, я понимаю, что поссорить Россию с западным миром... Да, Тиллерсон поддержал, кстати говоря. Тиллерсон заявил о том, что он уверен, что действительно справедливы указания на то, что... Тиллерсон заявил об уверенности Соединенных Штатов Америки в выводах Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля. То есть Тиллерсон, Америка поддержала Лондон и так далее. И вот кому это выгодно? Выгодно это и Западу, и, как мне кажется, недоброжелателям России рангом помельче. Это выгодно, как ни странно, Китаю. Это многим выгодно. Это многим выгодно. Ну так вот, я предлагаю вам искать... Организатора убийства, отравления Скрипаля нужно в Великобритании 134-21-35, в России 134-21-36, в третьей стране, которые играют в положение России в мире, 134-21-37. Искать организаторов отравления Скрипаля нужно в Великобритании 134-21-35, в России 134-21-36, в третьей стране, которая может вредить России и играть вот в эту игру разобщения России и западного мира. В Великобритании 134-21-35, в России 134-21-36, искать организаторов убийства, отравления, простите, Скрипаля, нужно в Великобритании 134-21-35, 134-21-35, в России 134-21-36, в третьей стране, которая может разыграть эту ситуацию. 134-21-37. 7373948, мы обсуждаем эту тему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Дмитриевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, переговорил с людьми, сложилось общее впечатление, что все-таки выгодно это Западу.
Западу.
Ну, Запад имеет...
Да, в виду, доиграть ситуацию, додавить ситуацию.
Да. Да. Есть просто два момента. Две реперных точки, которым, как бы, они уже накануне, это 18 марта и чемпионат мира, там, через 80-90 дней.
Да.
Вот. С очень большой долей вероятности, что исполнители — это рабочие одной конторы, которая называется служба безпеки.
Угу.
Вот, и третий момент, да, сделано топорно, сделано немножечко так, скажем так, глуповато, топорно в каком смысле?
Можно расшифровать ваши слова, то есть топорно, то, что вы сказали, что это сделали украинцы по заданию Запада.
Возможно, тоже бывшие, вот, тем более в Лондоне и вообще в Англии сейчас очень много,
да.
Вот, почему плохо сделано, потому что не экологично. То есть, ну, еще кто-то там тоже кого-то зацепил, вроде там как каких-то официантов.
Там 19 человек пострадали.
Да. Ну, так, мелкими брызгами немножечко попачкало. Да. Не в этом дело. Но средства массовой информации и тут же заявление Бориса Джонса и всех остальных, это все, вот эти все нюансы, которые были сделаны топорно, они сейчас их немножечко сгладят. И сделают очень красивую картинку, да. Хорошую конфетку, которую положат за щеку там, ну, своей какой-то аудитории,
да.
Для того, чтобы они их поддержали там в каких-то других проектах. Ну, вот у нас, вот, как бы, ну, у меня в частности, картинка складывается вот такая. А почему именно Скрипаль, почему именно там не Иванов, Петров, Сидоров? Ну, человек бывший, вроде как где-то там работал.
С другой стороны, с другой стороны, последние 5 лет Скрипаль постоянно теряет близких. Смотрите, супруга Скрипаля Людмила умерла в октябре 2012 года. А в возрасте 59 лет. В 16 году умер старший брат Скрипаля. В 17 году во время поездки в Санкт-Петербург в возрасте 43 лет от острой печеночной недостаточности скончался его сын Александр. То есть его сын Александр приехал в Петербург и скончался от печеночной недостаточности. Значит, и он его транспортировал в Солсбери и там похоронил рядом с матерью. Но за 5 лет он потерял 3 человек, и сейчас отравлен он с дочерью.
Ну, с точки зрения разумного человека, можно сказать, что человек просто не фартовый. А с точки зрения спецслужб, которые ведут так называемых бывших граждан России и Советского Союза, все это берется на карандашик, и, в принципе, человек так... Из этого можно раздуть очередную историю, что его... Сколько умерло родственников? Трое, четверо? Три раза его предупреждали, да. Он не понял, ну, решили, в общем-то, сказать, как бы...
Дмитрий, мы с вами работали в фирме, которая занимается ультраспецифической какой-то работой. Ультраспецифической, ну, да?
Мы понимаем.
Значит, да, абсолютно, какой-то совсем специфический. И от нас бы уехал человек, назовем там Петя какой-то, да? Если бы этот Петя на деньги, которые он срубил, купил себе яхту и жил бы где-нибудь между островами, там, Гренадинами, там, сказать, мотался по Карибам, мы бы с вами думали, что он скотина. Ну, скотина. Да. Но мы бы его, в общем, не трогали. Ну, он греет свою задницу там.
Греет свою задницу.
Ну, хорошо. Три копейки
неинтересно.
Да я умоляю, боже мой. Да пусть сдохнет, отравится чем-нибудь. Ну, у нас это абсолютно не наша тема.
Мидиями.
Абсолютно не наша тема.
Мидиями сам отравится. Наша тема...
Да. Но если он пойдет сотрудничать, про нас рассказывать, что Сережа в 5 классе получил 2 по природоведению, а Дима в 9 классе, так сказать, курил в туалете, если он пойдет про нас рассказывать, то мы тогда с вами как-то пожмем плечами и скажем, что, слушай, парень что-то не понял, что-то...
Сереж, если бы мы это хотели скрыть и сделать для себя...
Нехорошо.
9 градусов инса было бы достаточно.
Да.
А то, как это сделать... Ведь методы разные. С вами, как там сотрудники определенной фирмы, да, мы это сделаем по-своему, так, как нас учили. А это сделано слишком афишировано.
Это правда.
Некрасиво.
Сделано балаганно, да, это правда.
Да.
Потому что я говорю, ну вот так вот, если вот мы бы работали в специфической организации, и кто-то от нас бы ушел, и нас бы проклял публично, и сказал бы, что мы плохие люди в целом, и он бы сидел где-то на Карибах, сидел бы. Слушай, на Бали где-то сидел, там массаж, то все. Мы бы его не трогали. Да ну его нафиг. Руки марать. Знаешь? Ну зачем он нам нужен? Ну сидит и сидит, Господи помилуй. Да люди коротко живут, да когда-то же сам умрет. Понимаешь, да? Но если бы он пошел против нас работать, вот тут бы я сказал, Даш, чувак, что-то это, слышишь, что-то он как-то зацепился, что-то у него нехорошо с ним. Надо, я не знаю, но мне обидно, немножко обидно. Он рассказывает, что когда я там рассказывал где-то по пьянке, зачем это нужно? Ну, слушай, он неправильно живет, чувак неправильно живет. Неправильно. Может, как-то это поправить можно, нет? Я бы просто спросил, может, как-то поправить эту тему.
Угу.
Понимаешь? Ну, что-то он заелся, неправильно себя ведет. Куда-то, этот, слышишь? Страх Божий потерял человек. Ну, что делать? Как-то надо поправить. А? Ну, я бы задал вопрос. Честное слово я говорю сейчас. Я о себе говорю. О себе. Рассказываю о себе. Я бы задал вопрос.
Вот этот сценарий мы с вами тоже обсуждали еще в том часе, и непонятно, зачем
искать
было убийцу. Так грубо.
Да, искать, конечно, мы бы сделали так, что мы бы чернокожая какая-нибудь вдова, обремененная 6 детьми, беременная при этом, наехала бы на него на парковке где-нибудь, сказать, и расплющила бы его один раз, а потом бы еще и голову между бамперами зажала и снова. Правильно? И это была бы вдова, она бы кричала: «I don't understand, what happened?» и так далее. Мы бы сделали красиво. Зачем это все, это канитель с ядами?
С другой стороны, это так некрасиво. Смерть бывшего сотрудника ГРУ, который работает до сих пор на британскую разведку, в любом случае была бы подозрительной. Будь
ну,
то
как,
официантка...
видишь, не повезло. Не повезло. Mm-hmm. Вот летчик Беленко из Чугуевки улетел тогда, значит, на МиГ-29, что ли, я не помню, на МиГ-29, из Чугуевки, из аэродрома, он улетел в Японию, поднял самолет и улетел. И попал потом в автокатастрофу. Он попал. Mm-hmm. Ну, попал, но слышишь, ну, мало ли что, может, замешкался. Откуда мы знаем? Я же не знаю, и он не знает, и никто не знает. Никто не знает, но попал он, это, беда с ним приключилась, что? Вот так. Бывает такое. А как? Что же он, бессмертный, что ли, после того, как он совершил предательство?
Ну да.
Всяко бывает. Хорошо, мы должны подвести, мы должны подвести итог. Итак, организаторов убийства Скрипаля, скорее всего, надо искать в Великобритании 29%, в России 48%, в третьей стране, желающей зла России, 23%. Какой-то другой стране, которая желает Россию изолировать. Итак, искать организаторов отравления, покушения на Скрипаля следует в Великобритании 29%. Проголосовало 500 человек. Значит, в России 48%. В третьей стране, в какой-то третьей стране, желающей, как это сказать, разобщить Россию и Запад, поставить барьер между Россией и Западом, 23%. Довольно много. Слушай, я сегодня готовился, когда читал, как много чертовых предателей и перебежчиков. Я набрал в DuckDuckGo, в поисковой машине, предатели и перебежчики. Угу. Это что-то страшное. Сколько же от нас народу ушло? Слушайте, мне адски удивительно. Предатели и перебежчики, ребята. Ну, а? Я сейчас тебе почитаю.
Сколько примерно? О какой цифре идет речь?
Это кошмар просто. Ну, это они просто страница за страницей. Страница за страницей. Понимаешь? Значит, подавился мясом, парад предателей, фонд ветеранов. Посмотрите, парад предателей из КГБ, обсуждение на Live Internet, российский сервис онлайн-дневников. Значит, предатели... из КГБ. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, фонд ветеранов военной разведки. Фонд ветеранов военной разведки. Мама, что там творится? С 22-го года сотрудник Якшин Сумароков остался в Германии. 27-й. Антон Миллер пропал без вести, остался в Англии, стал сотрудничать с... 28-й. Петров прекратил работу, стал работать с бельгийской контрразведкой. 29-й. Блюмкин расстрелян за связь с Троцким. 31-й. Агабеков, находясь в Турции, бежал в Бельгию. 31-й. Зиммельман убит после попытки разгласить факт сотрудничества. 37-й. Джулиет Стюарт, Глейзер Пойнтс пытались порвать с нашими спецслужбами, были убиты. Значит, дальше. Натан Маркович Рейс, Игнатий Станиславович Порецкий, написал письмо Сталину, остался во Франции. Убит в Швейцарии в том же году. То есть его, он остался во Франции, и его убили. Тотчас его убили. Значит, нелегальный резидент ИНО в Голландии, Кривицкий, оставил пост, уехал в Америку, покончил жизнь самоубийством. Значит, то есть они действительно недолго жили. 37-й. Капитан госбезопасности Штейнберг решил не возвращаться в Москву. Потом вернулся, правда, получил срок. После смерти Сталина решился вернуться. И его посадили. Легальный резидент Александр Михайлович Орлов, 38-й год, скрылся в Испании, уехал в Америку. Лев Борисович Гельфанд, 40-й год, покинул свой пост в Риме, уехал в Америку. 42-й год, война идет. Василий Дмитриевич Миронов написал донос о деятельности советской разведки в США, расстрелян в 45-м. А 45-й год. Бентли, американка, пришла с повинной, русская разведчица, с повинной ФБР в 45-м году. Константин Волков пытался перейти к англичанам в Турции в 45-м году. Вывезен в Союз. Вывезен в Союз. Пойман, вывезен в Союз. Сотрудник внешней разведки Грановский бежал в Швеции, 46-й. 47-й Бакланов бежал в Австрии. 40-е и 50-е годы. Огенс посажен в лагерь, где погиб. Хотел сбежать в США. Конец 40-х. Романов перешел на Запад. 54-й. Юрий Растворов бежал в Японии к американцам. 54-й. 54-й. Дерябин перебежал к американцам в Австрии. 54-й. Хохлов перебежал к американцам в Западной Германии. В Австралии Петров, 54-й, и его жена Карцева остались в Австралии в 54-м. 54-й продолжается, потому что какой-то ужасно урожайный. А? Mm-hmm. Вам интересно? Вам интересно? Вывезен в Союз, разоблачен. Бежал, начал работать с американцами, бежал. Значит, потом был вывезен в Союз, разоблачен, и непонятно, что с ним. 57-й. Значит, Хайханин во Франции перебежал к американцам, наш радист. 61-й Логинов встал на путь предательства, сотрудничества с американцами, арестован в ЮАР как советский разведчик, обменен в Союз в 67-м году. 61-й Богдан Сташинский бежал на Запад в Западном Берлине. 61-й Голицын бежал в Финляндию на сторону американцев. 62-й значит, это военная разведка только, не ФСБ, угу. Это не СВР, это только из военной разведки, насколько я понимаю, нет? Только военная разведка, а ку-ку. То есть у ФСБ еще свой список.
Понятно.
Сколько там десятков, я не знаю.
А с 90-х, значит, годов?
С 90-х, давай с 90-х. С 90-х, СЕК, сейчас пойдем. 82-й, 85-й, 86-й. Давай, нет, тебе должно быть. С 86-го уже немножко интересно, нет?
С 87-го, да.
С 87-го, да. Да, значит, 86-й, Гундарев бежал на Запад, полковник Гундарев. 80-е, сотрудник ПГУ, похищенный террористом в Бейруте, перебежал к американцам. 90-й, Черпинский бежал на Запад в Бельгии. 90-й, Илларионов Сергей. Бежал в США. В 91-м году, после получения указания вернуться в Москву, тайно бежал в США. 90-й. В Италии завербован. И так далее. Значит, 91-й. Коноплев перешел на Запад. 91-й. Сотрудник внешней разведки по Норвегии. По прикрытию корреспондент. Михаил Бутков бежал в Англию. 91-й. Фоменко остался на Западе, просил политическое убежище в ФРГ. 92-й. Митрохин передал материалы британским спецслужбам и выехал в Великобританию. 92-й.
Обратите внимание, Ощенко, остались живы.
Да. Стал работать на СИС. Сотрудник резидентуры во Франции Виктор Ощенко. 93-й. Швец. Выехал на жительство в США, опубликовал книгу о разведке. 94-й. Бежал Макеев. 95-й. Бежал Морозов. 95-й. Бежал Вячеслав Валерьевич Антонов. 96-й. Дмитрий Владимирович и Елена Борисовна Ольшанские остались в Канаде. 2001-й. Перебежал. Перешли на сторону кто? Сотрудник. Ну и так далее. Ну и так далее.
Ну, в отличие от 50-х-40-х годов, все-таки оставляют живых.
Оставляют живых. В основном оставляют живых. Теперь еще, подожди. Это эти самые сотрудники военной разведки. Какого года, ты говоришь, 87-го тебе почитать? На, 87-й, сейчас, секундочку.
Не, ну интересно, 89-й,
последний... 89-й, Баранов, полковник ГРУ, в Бангладеш завербован ЦРУ. 91-й, бежал Крапива, Александр Крапива. 91-й, Двырник. 92-й, Станислав Лунев, перешел, остался в США. 92-й, неустановленный высокопоставленный сотрудник ГРУ, бежал в Норвегию. 95-й. Начальник отдела Центра космической разведки ГРУ, полковник в отставке Александр Волков, полковник в отставке Геннадий Спорышев, подполковник Владимир Ткаченко, ГРУ, передавали представителю Израиля секретные снимки космической разведки. 90-й, Кузнецов похищал специальную взрывчатку в частях военной разведки центрального посещения в интересах иностранцев. Сотрудники органов госбезопасности. Тут какой-то кошмар. Слушай,
кстати говоря, Скрипаль родился, да, в Киеве.
Вот видишь? Не напрасно. Значит, дальше. 84-й. Перешел Воронцов. Расстрелян в 86-м. 90-й. Поляков завербован. И тогда же арестован и расстрелян. 91-й. Лаврентьев Владимир Александрович, контрразведка западной группы войск, начал работать на БНД, разоблачен в 94-м году. Значит, 92-й. В Финляндию бежал майор погранвойск Вахрустюк, который, сдавших финским властям, попросил в Финляндии политического убежища. И так далее, так далее. Так далее. Слушай, это бесконечный список, бесконечный. Список бесконечный. Я когда читаю эти сайты, там страница за страницей, братцы, что-то как-то это похоже на вход в метро Новокузнецкое в 6 часов вечера. Как они идут на Запад, эти наши агенты. Товарищи дорогие, ну я хочу расплакаться, а? Ну, правда. Что-то такое. К нам бежали, да, но редко, очень редко. Вот папа Владимира Владимировича Познера перебежал к нам. Он завербовался, значит, и затем его вывезли в Советский Союз. Отца Познера вывезли в Советский Союз. Вот так вот. Понимаете, в чем дело? Ощущение, что наши бегут на Запад, разведчики, как будто это вход в метро Новокузнецкое.
Видите, сколько их там? Зачем им Скрипаля-то убирать?
В движение.
Подъем.
Движение. 5 баллов, стало легче. Очень плохо между Ленинградкой и Волоколамкой на внешнем МКАДе. И очень плохо, вы не поверите, на бульварах на час по циферблату, на два по циферблату. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Грай мне, друг Сережа.
Десять часов пять минут, вторник, 13 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
доллар
утро.
Примерно как вчера, но на 20 копеечек рубль потерял. 56,87. Вчера мы его видели на 56,66, 65. 70,11. А вот евро подрос. Евро, ну извините меня за фамильярность. Евро подрос. 64,90 нефть. И главная пара 1,23,29. Я имею в виду, что евро вчера был ниже 70, сегодня выше 70 немножко. 23,29 главная пара, и биткоин 9,360. Я же не запоминаю биткоин, но мне кажется, вчера он был капельку выше, чуть-чуть выше биткоин был. Ну, не важно, 9,300 считайте. Хорошо, давайте говорить о табакой. Ну, а ты можешь мне выложить какой-нибудь звучок его?
Мы не можем.
С этого и можем. А что это? Как это происходит? А у них нет звука, я думаю.
Есть.
Андрей! Ольга Сергеевна!
Несколько дней из жизни Обломова.
Подготовки вам будет представлена поляна и лесной властелин на ней.
Лохудры, свистать-то не разучились еще?
А, вот рожки.
Не, рога не надо, это пустяки, это мы сами, или я, или дочь.
А это откуда?
А, это механическая огня, незаконченная пьеса.
Господа, я...
Этого пидора в Химках видал.
Это Ширли Мэрли.
Деревянными членами торгует.
Суходрищев сейчас глаз на жопу натянул.
Не, ну наболело, капитан. Он выступает, как директор пляжа. Пошел.
Когда он увидит, что...
что мои мушкетеры в 5 раз, нет, пожалуй, в 10 раз превосходят его гвардейцев. Но, господа, с сегодняшнего дня хватит. Вы слышите, я говорю, хватит дуэлей. На сегодня хватит дуэлей.
Не, ну, конечно, след его огромен, и он такой очень счастливый человек, творчески счастливый, да. Человек. Счастливый человек. Да. А это? Человек с бульвара Капуцинов.
Вчера это стоило 50.
Инфляция!
Ну, где же 17 мгновений весны? Я все жду.
Окей, ребята, хватит!
17 мгновений весны, он там Шелленберг, да?
Да.
Я сегодня прочитал об этом, я так не знал. Я знал, что он там задействован каким-то образом. Секундочку.
Пожалуйста.
Что?
Пролил чернила на письменный стол твой. Вот здесь.
А, это он совсем маленький.
Да.
Это...
Хулиган! Хулиган, гадина! Федя! Федя!
Тебе говорил, что я ничего
это какой-то, не... Это какой-то древний фильм.
Да,
какой-то древний фильм.
Я не смотрела.
Чебушный. Шелленберга нет, ну, не важно. Слушай, значит, хорошо. Я хочу сказать, что Олег Табаков, конечно, это эпоха, это, конечно, очень счастливая творческая судьба. Я думаю, что счастье людей, знаешь, вот как бы счастье людей в долгой продолжительной болезни. Неожиданно думаю.
Раскройте свой тезис, честно говоря.
Когда человек как птица в лед... Кажется, что он что-то недоделал, и чего-то не хватило, и вот, сказать, понимаешь, как птица в лёд,
да.
Понимаешь? Вот он раз, и бам, нет, все, Высоцкий, не знаю, Андрей Миронов, там, понимаешь, да? Бам-бам, нет, все, человек, что ты уже, ну как же так? Ну как же так? Ведь они творили, они же птица в лёд, и все. Когда человек долго продолжительно болел, он как бы уже выбыл, все равно выбыл из творческого процесса, смерть становится до известной степени. Я говорю сейчас не о Табакове, позвольте мне ни в коем случае не задевать чувства родственников. Я говорю вообще о человеке. Мне кажется, что долгая продолжительная болезнь, как преамбула какая-то к смерти, она позволяет...
Ну, дает возможность не сожалеть.
Она позволяет смерти считать избавлением.
Ну да.
Избавлением, понимаешь? Вот, ну, это так. Когда человек долго-долго и очень тяжело болеет, и потом он умирает, и можно даже сказать, избавлен от страданий смертью. Вот это для этого нужна долгая продолжительная болезнь.
Ну, это скорее для окружающих, это для людей, да. Которые вокруг, чтобы...
Нет, ну и он тоже, так сказать, он
было полегче,
тает, уходит в сознание.
Тает,
болезнь, что такое человек? Что такое
а
человек?
Болеет это все-таки другое.
Что такое человек? Это сознание. Это же не физическое тело, да, сознание.
Ну, да.
Потому что физическое тело, оно может быть немощным, там, может быть и... А сознание великим, да? Поэтому, когда сознание... во время болезни потихонечку человека покидает, сознание покидает, это смерть уже вот становится каким-то избавлением.
Нет, но мне все-таки кажется, что самые счастливые — это те, кто до 90-95 лет работают и функционируют.
Работают,
да,
работают.
И потом уходят вот так вот раз и...
Заснул всё. И дело с концом,
да,
и
да.
Все, да, да, да. Ну и тоже как-то смотришь на
раз
них, они же тоже, если там жалуются на свою жизнь, там начинают, а? Мой
же.
Дед мне жаловался, серьезно говорю, мой дед жаловался, когда ему было 89 лет, он сказал, что он до дальних яблонь во враге теперь ходит с палочкой. Видишь, Сережа, слабею.
Вот это счастье.
Видишь, Сережа, слабею, ноги слабеют, все слабеет. Я говорю, а что случилось с тобой? Ну вот я иду до дальних яблонь, туда вот, к оврагу, и уже с палочкой. Ты знаешь, он мне говорит, с палочкой.
Моя бабушка 89 жаловалась, что ей скучно уже.
Скучно.
Да. Ну, то есть все пристроены, уже все, внучка замужем, все,
да.
Знает, вот уже все это, все надоело, вот ей уже тяжело,
да.
Тяжело себя обслуживать, и, ее раздражает то, что нужно просить помощи, ну, там, какой-то периодически. Вот. Но все-таки люди дееспособные, которые могут сами за собой ухаживать, это счастливые люди.
Я неожиданно вспомнил, что в 89 лет мой дед впервые попробовал банан. Банан. Он своей молодой жене, у него молодая жена была вторая, и он второй молодой жене своей говорил: «Оля, який той банан?» Что-то банан, говорят. Она ему говорит: «То як дынька, Филипп, то як дынька». И он такой говорит, попробовал, говорит: То оно и есть, як дынька. Попробовал, да, як дынька. Ну вот, хорошо, Олег Табаков. Олег Табаков, счастливая, огромная творческая судьба. Счастливая, огромная творческая судьба. Давайте об этом помнить. Конечно, конечно, мне кажется, вот это главное. Нет? Ну, мне кажется, не знаю. А может, дурацкий вопрос, а когда они все умрут, то кто останется? Ну, вот умрут, кто остался там, там? Кто еще из великих таких?
Из молодых?
Мэтр, а, нет, из большие метров? Метры, большие метры. Там какой-нибудь Марк Захаров какой-нибудь. Ну, все перемрут и все. Какой-нибудь Калягин там, который еще недавно славился какими-то похождениями странными. Про Калягина же писала. Какая-то хохлушка, что он ее драл на столе, прямо на своем главрежеском. На столе, прямо разложил на столе. И так далее. То есть, они, вот они перемрут. А есть какой-то второй эшелон или нет?
Ну, наверное,
ну,
есть.
Второй эшелон. Кто-то должен зайти на престол, кто-то. Ну, вот сейчас они великие, ну, вот великие. Есть некая плеяда великих. А их величие тянется из 50-х годов, ку-ку. Из 50-х, ты веришь в то, что в 50-х жили люди? Я нет. Ну, я не видел сам, нафиг они мне нужны. Понимаешь, что в 50-х какие-то жили люди. Ну, странно в это верить. Можно сказать, что они жили без интернета? Что можно сказать об убожестве этой страшной жизни? Это была страшная жизнь.
Евгений Миронов. Владимир Машков.
Машков.
Ну, сейчас он популярен.
Сколько им лет? Сколько им лет?
Евгений Миронов, который в «Идиоте»,
мне кажется. Сколько лет этим прекрасным?
66-го года.
66-го года. А связи еще протянет. Хорошо. А Машков?
Машков.
Мне интересно просто. Я говорю, что сейчас уходит история.
63-го.
63-го. Ну, этот еще поковыляет сколько-то чуть-чуть. Ага.
А, ну как же звезда нашего кинематографа.
Кто?
Господи, боже мой, везде сейчас он снимается.
Масюки Мори.
Нет, подождите. Ну, боже мой, как могла я забыть его
фамилию? Масаюки Мори. Хабенский.
Да нет, не Хабенский. Хабенский классный. Да Козловский, спасибо, Алекс.
Козловский. А что он сыграл?
Господи, он сыграл все, да? Все абсолютно как Безруков.
Козловский играл Безрукова, а Безруков...
А так примерно так и есть.
Играет Козловского.
Так примерно
они играли друг друга. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, вы знаете, позволю себе крамольную мысль.
Давайте.
Что ушедший Олег Табаков — это некий, как Франк Синатра в музыке, да?
Да.
Он будет очень красиво стареть. Думали, может быть, у молодого еще тогда актера. Многие. Вы знаете, я хотел бы ответить на ваш вопрос относительно второго эшелона.
Да.
Ну вот, действительно, Козловский.
Козловский.
Есть бриллианты,
есть.
Но очень мелкие. Вы позволите мне субъективизм некий, потому что я считаю, что Табаков был из плеяды тех, которые могли все. Эти универсальные актеры, типа Любови Орловой, может быть. И, видите, я хотел бы в этом смысле, опять же, очень субъективистски, но подчеркнуть, что штучные изделия, как Олег Табаков, как Иннокентий Смоктуновский, ну, можно и третьего, и четвертого кого-то назвать, да?
Да.
Это эпоха.
И скажите, Гурден, скажите, пожалуйста, а почему они выходят какими-то плеядами, обоймами? Это связано с течением Эль-Ниньо? С чем это связано? Потом вдруг опять провал, потом вдруг опять вдруг плеяда. А это что?
Я полагаю, что это в связи с поколениями зрителей. Знаете, вот я совершенно благодарен Всевышнему, что мне удалось застать работы Олега Табакова и многих других.
Да.
Например, Уолт Дисней, вот такой, который неподражаемый в мультипликации,
да.
Его пробовал здесь копировать некий Чани. Я ничего не хочу сказать в отношении мульт-работ, да. А отвечая на ваш вопрос, я просто считаю, что это мы, наше восприятие, как сказал один мой знакомый, когда ушел, Тихонов, вот не стало Штирлица.
Ну да.
Знаешь, не потому что это актер одной роли, а потому что он был эмблематичен.
То есть это скорее мы. Это скорее мы, чем они.
Я думаю, что это наше восприятие.
Наше восприятие.
Позволю себе нескромное мы, но да. Тем не менее...
Нет, да, вот тогда у нас есть Даша, у нас есть Даша. Дашенька, сколько вам лет?
Да.
Мне 30.
Ей 30, Даша 30. Даша
30. Мне 52.
Видите? Даша, мне интересно просто восприятие Даши. Даш, это наше восприятие, что Табаков великий, или твое тоже?
Мое тоже, конечно, ее безусловно.
Тоже. Ее тоже.
Вы знаете, если мы будем загибать пальцы, да, то их не хватит. Конечно же, это еще и Ирина Зеленая, и Евгений Леонов, и многие-многие, сияния которых нас всегда. Да даже такие жанровые актеры, как Пуговкин, Лана Бой, если я не ошибаюсь, и Присно жив, да, как это по-русски?
Не знаю.
Но так...
Я признался, что я не знаю, как это будет по-русски. Ладно, спасибо. Слушайте, знаете, что я хочу сказать? Я на самом деле мало знаю актеров.
Я тоже.
Я маловато знаю актеров. И вот я слышу фамилии все эти. При том, когда их произносят, фамилию,
например, сразу вспоминаешь.
Я такой вздрагиваю, что я знаю, что Лановой. Например, мне бы сказали, Лановой, мне бы сказали. Великий русский писатель, космонавт или актер? Скорее всего, Балерон. Я
вы
не
знаете,
знаю.
Ну, вы знаете.
Ну нет, ну не совсем. Но я сейчас к чему клоню? Я плохо знаю. Я плохо знаю актеров. Действительно очень плохо. Вот, потому что я никогда не смотрел кино. Ну вот «Родину» я смотрю «Родину». Родина,
вы имеете в виду советское кино?
Я никогда не смотрел кино, да, советское кино, никогда не смотрел.
Да вообще, ладно, смотрели вы все.
Нет, ничего не смотрел.
«Покровские
ничего.
Ворота» вы смотрели?
«Покровские ворота» я смотрел, конечно, много раз при том.
Вот.
Ну вот, но «Покровские ворота», ведь я смотрю, я «Покровские ворота» скорее слушаю. Я тебе объясню, почему. Я человек текста, ну, как мне кажется, и я слушаюсь, и «Покровские ворота» — это волшебные диалоги. Для меня это диалоги. Это вообще не актеры, не игра. Это все это совсем... Я бесчувственен к этому. Но мне нравятся диалоги. Понимаешь? Вот в этом же суть. В диалогах. И поэтому я, конечно, да, готов, все. А так, ну вот так, если уже сказать, какие-то совсем... Если мне визуально надо что-то смотреть, ну это, конечно, так сказать, да, уже фантасмагории какие-то мне нравятся. Там, сказать, там борьба... Это Game of Thrones или Властелина колец, там, кольца. Вот это вот, да?
В общем, вам нравится западная Голливудская...
Нет, мне нравится, если это визуально, то мне нужна какая-то страшная компьютерная графика. Так мне смотреть, в общем, не на что, так сказать, потому что я не могу, и меня нервируют кадры, которые длятся больше секунды. Меня это подбешивает, конечно.
А меня, наоборот, раздражает в современном кино вот это мельтешение...
Скорость.
Да, скорость.
Монтажа.
Да, да.
Меня бесит, абсолютно бесит, мне выносит мозг вот это желание продлить кадр больше полутора секунд.
Вот это... Вот, кстати говоря, в «Родине» кадр длится 1.5-2 секунды, по крайней мере.
Там течет, все равно как-то течет.
Ну, да.
Кто-то движется внутри кадра.
Нет, ну, конечно, это не статичное кино, которое было там в 30-е, я не знаю, когда...
Да нет, ну просто сказать, там, у Сергея Бондарчука.
Когда один взгляд там.
Пьер Безухов, он же самый, подходит к окну и стоит и пялится в окно.
Да.
И пялится в окно. Сколько он пялится в окно? Сказать 40 секунд.
Да.
40 секунд стоит пялится в окно. Боже, милостивый, за такие вещи вообще кошмар. Ну это кошмар. Ну ладно, хорошо. Значит, я к чему клоню? Что кто второй эшелон? Вот уходит, да, все, Табакова нет. А остались какие-то блистательные люди, но они, так сказать, там
Алиса ловят... Фрейндлих какая-нибудь.
Да, остались какие-то блистательные люди, которые все перемрут, и что? И что? А это Козловский. Останется тогда Козловский.
Ну, это я так,
Козловский,
конечно,
будет нашим королем. Оставайся, Козловский, с нами, будешь нашим королем. Правильно?
Да.
Та-ра-рам, та-ра-рам, та-ра-ра-ра-ра-рам. Так? Нет, ну что? И Безруков, правильно? Козловский, Безруков. Все.
Да.
А этот ты что, напился, что ли? Я не понимаю. Вот этот театр «Современник» выпустил. Значит, можно Ефремов. Вопрос сказать? Ефремов. Ефремов в Самаре. Он что-то матом ругался, говорит. Ну, все там слышали. Сейчас все делают вид, что это неправда, это была ошибка. Но он матом... Кто-то в зале кричал громче, громче, а там нельзя было громче, там надо было, наоборот, утробно что-то говорить. И Ефремов утробно говорил, все думают, что он пьяный. Понимаешь, что он делает? Вообще говоря, это же проблема восприятия. Можно я встану на сторону Ефремова?
Давайте,
я встану на сторону Ефремова. Пьяный. Что значит пьяный? Что значит пьяный? Он что, вел, был диспетчером в аэропорту в этот момент, работал? Нет. Что значит пьяный? Он, может быть, он пьяный был, потому что это нужно, пароли.
Может быть.
Может быть, у него каждая роль связана с тем, что он должен быть немножко пьяный, немножко датой. Некоторые вещи можно сыграть... Только будучи датом, мне кажется.
Нет, нет? Настоящему нет? актеру нет, конечно. Нет, не да? нужно никаких вспомогательных нет. веществ.
А если ты пьяный играешь трезвого, например?
Вот это мастерство.
Вот это мастерство. Да. Вот это актер.
Да.
И он играл трезвого, будучи пьяным. Усложнил задачу. Понимаешь, да. в чем дело? Как говорит притча о великом Даосе, стрелке из лука, которому пришел ученик. И он говорит ученику, говорит, выстрели там, сказать, там, не знаю, в пушинку. Ученик попадает. Он говорит, хорошо, а сделай то же самое, стоя на краю обрыва. Опять попадает. Он говорит, хорошо, а сделай то же самое, стоя на одной ноге на краю обрыва. И ученик не попадает. Он говорит, вот, пожалуйста, не можешь. Понимаешь, в чем дело? А вот, а если еще, а это усложнение задачи, усложнение задачи. Сыграй, говорит.
Так ты любой дурак может.
Скажи, сыграй.
А ты выпей бутылку.
Ефремов, сыграй, Ефремов. Он такой говорит, сыграй, а вот сыграй.
Может, он наспал.
А ему говорят, а пузырь засоси и сыграй. А он говорит, сложновато, но я попробую. Я попробую. Почему? Это вызов для великого актера, правильно?
Да.
Вызов. Размышляя о том, что произошло на первом спектакле, могу сказать следующее. Говорит директор театра, его цитирует, Игоря Попова. Значит, была ошибка вести на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Была ошибкой. Понимаешь? Почему? Это провинция. Они бесчувственные сапоги. Они бесчувственные. Когда какой-то город был?
Подожди, провинциалы бесчувственные?
Конечно. Самара!
А как же Ярославский театр? А как же Калужский театр? Там же процветает театральное
страшно.
Искусство.
Это страшно. Во-первых, конечно, москвичи скотиниваются, когда приезжают. Я жил в Волгограде. К нам приезжали артисты. Я тебе просто расскажу. Я ходил. Нам приезжали артисты в Волгоград. Выходили в грязной обуви, мятые какие-то, как будто они спали в сенных бараках, наконец. Они были абсолютно испитые хари, вот эти неприятные просто. Я вставал, уходил в антракте. Так неприятно было. Сказали, неуважение к провинции, абсолютно неуважение. Но с другой стороны, я сам сталкиваюсь с людьми, которые думают, значит, когда ты говоришь что-то яркое и интересное, что ты датый. Потому что они привыкли к тому, что нормальный русский человек, с их точки зрения, в том месте, где они живут, а нормальный русский человек никогда не говорит на приподнятых тонах каких-то, не выпив стакан водки. То есть провинция нас не понимает. Это, вообще говоря, другая страна с точки зрения экспрессии. Это другая страна с точки зрения самопроявления. Понимаешь? Это более простая,
ну,
что ли?
Сергей, ну, нет? Мне кажется, люди, это которые ходят своя. В театр, но они не совсем идиоты, наверное. Они понимают, что это
они
постановка. Ходят,
они обязаны. Они,
да,
они обязаны. Это the must. Для меня, знаете...
Просто дело в том, что, может быть, это, конечно, такое обращение в зал. Это тоже, в общем, есть в театральном таком... Это театральный жанр, да, когда вот человек поворачивается, там, немая да. сцена, да? Может быть, это тоже был как такой ход актера, да? Но он обращается, матерясь, он разговаривает прямо в середине спектакля с залом, а потом говорит, что-то я забыл текст. Это его слова. Он сетует на то, что он забыл текст.
А может быть, это часть текста?
А может быть, это часть текста?
А может быть, все это было часть, это был гениальный апарт,
вот.
Обращение к залу.
Да-да-да.
А? Нет, мне кажется, провинция не в силах понять. Не в силах. Хотя, конечно, москвичи приезжают в свое... Я говорю сейчас как житель Волгограда. Москвичи, приезжая в провинцию, ведут себя как скоты. Пьяные, бухие, грязные скоты. Абсолютно в мятых брюках, абсолютно в грязной обуви, там, рыгая, плюясь и прочее. И ведут себя так, как будто вошли в хлев куда-то, в коровник там, как будто они в денник к лошади зашли. То есть они грязные, неопрятные. Это считается, что они, типа, приехали в провинцию. Так что позвольте мне защитить Ефремова таким образом, может быть, несколько изысканным. Москвич в провинции, если себя ведет, всегда по-скотски. Это такая грязь. Но, с другой стороны, провинция такие тупые. Такие тупые скоты, хотел я сказать. Ребят, я несколько запутался. Может быть, я не знаю. Мне сейчас трудно. Кто тупее все-таки? А? Давай проголосуем. Кто больше скотина?
Ну, а кто такие москвичи, кто Сергей? Больше те скотина? Же провинциалы, знаете, которые приехали сюда и немножечко пообтесались.
Нет,
да?
москвичи. Мы знаем, что киевляне создали этот город. Киевляне.
Да.
Я? И Юрий Долгорукий киевлянин, вы помните, он родился в Киеве. И он создал этот город. Ну, это по капризу, он говорит, что нам, киевлянам, говорит, здесь отчебучить, дайте-ка я, говорит, город создам. Ну, и создал. И потом ему прискучило, он уехал назад в Киев. Юрий.
Да.
Он говорит, да ну вас нафиг.
А мы, петербуржцы, придали лоску этому городу.
Да, значит, голосование. Значит, голосование такое. Скажите, пожалуйста, кто больше скотина? Задирающие нос москвичи, которые приезжают в провинцию, пьяные, презирающие всех. 134-21-35. Это правда. Москвичи, когда приезжают в провинцию, они ведут себя как хамло. Или тупые провинциалы все-таки большие скоты. 134-21-36. Москвичи, приезжающие в провинцию, большие скоты, которые ведут себя как хамло и не уважают провинциалов. Не уважают. 134-21-35. Или все-таки провинциалы, которые абсолютно тупые, абсолютно другое, просто инопланетные существа, не способные понять москвичей. Просто они инопланетные, какие-то с ограниченным рассудком люди, странные, противные, какие-то с золотыми зубами, какие-то ужасные люди какие-то. Какие-то ужасные люди, которые не могут понять москвичей просто по природе своей. 58-42, я останавливаю это голосование. Москвичи большие скоты, безусловно, 58%. Ура, новости. Мы продолжаем. Савченко сбежала в Россию, говорят в Раде, да, Савченко, Надежда Савченко могла сбежать в Россию, депутат Верховной Рады Украины. А об этом сообщает местным изданием, интернет-изданием заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. «Я утверждаю, — говорит он, — что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Имеется в виду Россия. Вероятно, может быть, мы пока ищем подтверждение, и, разумеется, это была бы сенсацией, что Надежда Савченко бежала в Россию. Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на украинского лидера Петра Порошенко. И таким образом она могла до допроса каким-то образом свалить сюда.
Mm.
Сюды.
А я думала, она просто не выдержала. Отравили ее здесь любовью к России.
А знаешь, что украинцы любят русских, знаешь, за что? Вернее, я тебе скажу, почему украинцам тяжеловато среди своих? Сказать почему?
Почему?
Ну, все похожи, и это достает. Реально. А? Серьезно. Ну, вот я приезжаю в Киев. Я приезжаю в Киев, общаюсь там. Первые два часа ничего у меня нормально идет. Просто ураган, чувств, все это захлестывает, все. Потом я начинаю уставать от подобных себе. Ты понимаешь, что я делаю? Потому что они похожи на меня, они похожи на меня. И это меня начинает подбешивать. Потому что я привык к русским. Русские, они такие... Как бы...
Спокойные, ну, холодные,
да, не национальные, да, абсолютно верно.
Заторможенные.
И поэтому я среди русских, как петрушка такой, скачу такой, цыганенок, понимаешь? А когда я среди украинцев, они тоже все скачут. Я такой, ой, что-то это самое. И я такой с любовью достаю билет в Москву. Раньше давали билеты, сейчас нет. Ну вот, а раньше давали билеты. И я так смотрю на билеты, думаю, господи, скорее назад к моим милым северянам, к моим милым русским, скорее к русским. Господи, как меня достали эти хохлы. Боже милостивый. Понимаешь, я думаю, Савченко так же. Она думает, господи, когда же я назад? Боже милостивый. За что?
Сидела себе спокойненько.
Да, сидела. Так хорошо сидела. Да, дальше. Так что Савченко ищем здесь у нас. Я знаю, единственное главное желание любого украинца — это поехать в Россию и остаться в России, потому что с русскими украинцу хорошо. Внимание. Ну, потому что они не все...
А русскому с украинцем?
А русскому тоже с украинцем весело.
Конечно.
Русскому с украинцем весело, а украинцу с русскими хорошо. Украинцу с украинцами — это как-то too much. Ну, это как-то too much. Это как-то... Понимаете, в чем дело? Это как говорил про евреев этот сам, Жванецкий. Он говорил, нанесенные тонким слоем на землю, они представляют собой удобрение, а если снесенные все вместе, кучу говна. Ну, в смысле, навоза. Ну, почему? Трудновато. Потому что все орут, все что-то хотят. Какой-то кошмар. Ну, правда. Все что-то требуют, что-то качают права, думают, боже мой, куда я попал? Да, понимаешь, в чем дело? А с русскими так хорошо.
Все-таки мы националисты с вами.
А? В каком смысле? Нет. Мы русские националисты. Да. Мы русские националисты. Конечно, конечно. Слушай, я хотел сказать про конкурс, он продолжается. Бекки с улицы, такое маленькое краткое отступление. Мы, наверное, не в эту среду, хотя уже кандидатки есть, 10 человек. На самом деле, извините, пожалуйста, меня, претендентки, которым я не отвечаю. Но если я не отвечаю сразу, прям совсем сразу, то значит, наверное, вот, кстати, не подошло. Ну, я в хорошем смысле не подошло, правильно же? В хорошем смысле.
Утешайте теперь.
Да, я утешаю, утешаю. Но есть, короче, 10 человек, которых мы вознамерились уже позвать. И у нас был план такой, что мы будем звать эти 10 конкурсанток по средам. И такой, ну, это был план, что они приходят там в 10, что-нибудь, так сказать, там в 10-30, посмотрим, как это пойдет, 10, может быть, и они сидят здесь, так сказать, и потом вступают в разговор, что-то обсуждают и прочее, прочее. Вот, я пока с восхищением говорю о том, что очень много приходит запросов. Ну, вот сказать, я думаю, никого не обижу, если я дам пример какой-то. Вот, например, девушка, чтобы вы визуализировали, она едет на горнолыжном подъемнике, среди заснеженных вершин где-нибудь в Китцбюхеле, я думаю, может быть, в Австрии, может быть, нет? Мне кажется, что это Китцбюхель. А может быть, это Франция какая-нибудь.
Меня зовут Виктория, мне 24 года. Я бы очень хотела попробовать себя в роли соведущей на радио «Говорит Москва». Дело в том, что я всю жизнь мечтала попробовать себя в этой профессии, и вот предоставился такой шанс. Было бы глупо им не воспользоваться. Я ответственный человек, трудолюбивый, неконфликтная, веселая, с чувством юмора. Самое главное, что у меня есть очень большое желание работать в этой сфере, развиваться, трудиться. Поэтому я думаю, что у меня бы неплохо получилось, если бы мне предоставили такую возможность.
Ну, она абсолютно... Мы ее приглашаем, да, приглашаем, потому что она, как это сказать... Ну, она...
Очаровательно, подскажу.
Не знаю, очаровательно. Может, дело не в этом. Дело не в очаровании. Она, видно, что человек какой-то светлый какой-то. Видно, что она, может быть, философски настроена каким-то образом. Нет? Может быть, это только кажется.
Философски?
Ну, мне кажется, что она глубокий, философски мыслящий человек, концептуалистка такая. Нет?
Как вы видите людей.
Насквозь, я бы сказал. А вот еще одна прекрасная Диана. Прекрасная Диана, которую мы тоже приглашаем, и которой я попросил скинуть телефон. У нее подпись 30 лет, ума нет. Но она очень хохотушка. Она очень хохотушка. Сейчас, секундочку, мы перенесемся на ее этот самый...
Здрасте. В общем, у меня целых 3 причины записать это видео. Первое — это то, что у меня сейчас нет работы, так что я безработный бомж, что мне еще остается делать, кроме как видео записывать. А второе — у меня по любому вопросу есть своя точка зрения. Не всегда адекватная, но она всегда есть. И это же такая возможность высказаться просто, записать видео, отправить там куда-то, может быть, где-то его даже посмотрят. Ну и третье — это потому, что у меня есть телефон, который имеет функцию записи видео. Да это подумать только. Раньше люди огонь разводили трением, там, ходили за водой до колодца. А сейчас можно просто сидя дома у себя записать видео на свой собственный мобильный телефон. Круто же, ну?
Мне кажется, что она очень глубокий человек. Она очень, очень глубокий человек. Очень глубоко мыслящий и невероятный. Невероятная врожденная интеллигентность человек. Поэтому мы его, конечно, пригласим обязательно. А? Что нет? Скажи, что нет. Ну все, все смеешься. Даша в пополаме. Даша в пополаме. Ну да, почему? А почему?
Ну потому что я не могу комментировать.
Почему ты можешь? Ну прокомментируй.
Это неприлично.
Ну прокомментируй неприлично. Но сделай так, как максимально прилично.
Нормальная девчонка. Чего вы издеваетесь над ней?
Почему я говорю, что она ненормальная? Я не говорю, что она ненормальная. Мне кажется, что они очень интересные, глубокие люди.
Мне нравится, что вы всем даете шанс. Это прям...
Нет, не всем, не всем. Не всем. Очень многим не дают. Ну что ты говоришь? У меня день приходит по 8, может быть, не знаю, больше подобных это самое. Вот еще очень хорошее. Вот еще очень перспективно.
2 года...
Вот еще очень перспективно.
Радио «Говорит Москва». Меня зовут Валерия, и я еще одна претендентка на роль Бекки. Однажды со мной произошла история. Когда-то в лифте одного из торговых центров на метро Щукинская я встретила Сергея Доренко. Я-то думала, что настоящие селебрити смотрят на других людей, ну просто как на пыль под ногами. А Сергей взял и поздоровался со мной. Просто взял и поздоровался. И еще рассказал какую-то смешную историю про умного Петю и вот эту вот фразу «Петя умный, будь как Петя». К сожалению, лифт приехал очень быстро. Но с тех пор у меня появилась мечта встретить Сергея еще раз. И вот я узнаю, что Сергей начал игру.
Ну, и так бы.
А?
Это одна из немногих девчонок, которая говорила про то, как она хочет работать именно с вами, а не просто на радио «Говорит Москва». Для меня, например, вот это принципиально.
Вот оно что. Значит, останет гнать в шею.
Нет. Мне пишут, что я чувствую конкуренцию и тра-та-та. Конечно, я уже протираю стульчик за собой, все клавиатуру закрываю, чищу компьютер, вот все логины, пароли стираю, кукисы чищу.
Да. Нет. А есть разные конкурентки. Есть вот такая, у нас прямо из Америки есть конкурентка. Ты знаешь, что
с Здравствуйте, меня зовут Ребекка, а по-русски Бекки. Я на данный момент, конечно, не Бекки с улицы, а Бекки с пляжа, но думаю, что это вас тоже устроит. Мне 19 лет, я родилась в Москве, сейчас живу и учусь в Америке уже 3 года. Переехала с родителями, учусь в Бостоне на первом курсе. Короче, что я предлагаю?
Как любая американка, она такая, короче, точно, что она предлагает? Она предлагает репортажи. Но это несколько другая тема. Мы не ищем репортеров. Ну вот, ты видишь, движение пошло, короче, товарищи. Движение пошло, оно нарастает. Часть конкурсанток уже получит предложение руки и сердца от Гудошникова. Гудошников собирается...
Только скиньте сначала...
Гудошников уже...
Скиньте сначала ей мой телефончик, я ее проинструктирую. Объясню, что к чему. Ладно, девочку надо предупредить.
Всех или каких-то?
Нет, только тех, на кого нацелился Гудошников.
Предупреди сейчас, предупреди. Насчет Гудошника? А насчет Гудошника?
Конечно, работа с Гудошником в эфире.
А, ты же работала с ним.
Ну, конечно. Прошла школу.
Ну, скажи два слова. Скажите, нельзя.
Нельзя.
Он, а? Скажи, ну что?
Корпоративный этим.
Он.
Алексей Гудошников.
Он чудовище.
Лучший ведущий. Ever.
Ладно, поехали дальше. Сегодня странная публикация, на самом деле действительно странная. В Севастополе активиста при задержании за песню ансамбля «Христа Спасителя» душили пакетом и заставляли кричать «Я животное». В Севастополе. Ну, как это может быть?
Не знаю.
Севастополь, мать городов русских. Или как, я забыл как-то.
Отец.
Там. Отец городов русских, что-то в этом роде, да. Слышишь, значит, анархист из Севастополя. Он анархист. Ну, Бакунин, я бакунинец, он анархист. Мы практически братья. Из Севастополя. Алексей Шостакович, который после задержания 1 марта отбыл 11 суток ареста за публикацию ВКонтакте песен «Убивай космонавтов» и «Синагога» группы «Ансамбль Христа Спасителя» и «Мать сырая земля». Подвергся пыткам при задержании. Я испытываю невероятное затруднение и страх. Дело в том, что ансамбль «Христа Спасителя» и «Мать сырая земля» имеет запрещенные по экстремизму песни. Имеет, да. Но не «Убивай космонавтов». Здесь у меня... Слушай, давай как-то определимся, потому что мы эту песню давали в эфир. Вот «Убивай космонавтов», они лезут на небо, совершенно верно. Но надо понять, все-таки, по-моему, эта песня не входит в состав экстремистов.
Но если ее нет в списке, значит, не
входит. Ты знаешь, я зашел, то есть, а он 11 суток отсидел. Ни за что, ни про что, что ли?
По крайней мере, если бы она была запрещена, то на Ютьюбе бы была бы пометка или блокировали бы, я так думаю.
Нет? Не знаю. Я как раз не знаю. Я испытываю чувство страха, потому что мне нравится эта песня. Мне нравится эта песня. И я испытываю чувство не испытываю какого-то страшного страха, потому что я боюсь, что что-то не запрещенное. Я люблю что-то запрещенное. Так нельзя. Я не хочу любить запрещенное. Я хочу любить только разрешенное. Ну, правда, я как верноподданный человек и все это, я не хочу любить запрещенное. Это странно. Федеральный список экстремистских материалов, вот у меня, пожалуйста. Но, может быть, какой-то есть новый федеральный список? Может быть, есть новый федеральный список какой-то? Дело в том, что конкретно у этих людей, вот я сейчас «Мать сырая земля», если позволите, я прямо на ваших изумленных глазах смотрю федеральный список, запрещенный из экстремистских материалов. Мы смотрим здесь и находим, я сейчас говорю find, я пишу «Ансамбль Христа Спасителя» и «Мать сыра земля», и мы видим, что запрещены в позиции 25.30.11 видеофайлы «Ансамбль Христа Спасителя» и «Мать сыра земля». Секундочку, о, Господи, у меня слетело. Сейчас. Какие? «Сердцу не прикажешь». Вещь запрещена. Затем вещь «Распни этих всех депутатов» запрещена. И «Торговцы Богом» и «Скинхеды» запрещена. Судом города Екатеринбурга Свердловской области 26.06.15 года. То есть вот эти вещи запрещены. Я делаю «Find Next». И я не нахожу никаких других запретов. То есть, условно говоря...
еще один запрещенный — синагога тоже вот...
Синагога запрещена?
Да.
А, так, убивай космонавтов не запрещена?
Нет, резать их сытые рожи.
Подожди, а где же... Где ты нашла синагогу?
Это не вот не в этом пункте, а почему-то в следующем, это в отдельном пункте.
Отдельном пункте.
24.43.
Да.
Видеоролик группы «Ансамбль Христа Спасителя» и «Мать сыра земля», синагога. Та-та-та-та-та, размещенные.
Да, но убивай космонавтов нет.
Нету.
Нет.
А значит, мы можем это поставить.
Космонавтов. А его посадили на 11 суток за что-то. Как же так получается, что его посадили, а мы...
Все, убивай космонавтов.
Тоже запрещено.
Черт.
Запрещена.
Текстовая часть аудиозаписи ансамбля под названием «Убивай космонавтов».
«Убивай космонавтов». Длительности. Запрещена. Товарищи, никто не слушайте.
В декабре 2017 года, поэтому, а вы ставили раньше.
А,
что...
недавно запрещена.
Все.
Недавно, товарищи. Я всех предупреждаю поэтому. И со всей серьезностью, ни за что, никогда не слушайте «Убивай космонавтов». Они лезут на небо. Вот это вот абсолютно запрещенная вещь. А говорить о том, что она запрещена, не запрещено? Вот если я сказал, например, то это запрещено?
Нет, вы же не спели.
Здрасте. А вот, например, запрещены матерные корни, а если я сейчас скажу «запрещены такие-то слова», то это будет произнесение в эфире. Это будет произнесение в эфире. Понимаешь, в чем дело? Коллизия.
Да, коллизия.
То есть даже о самом запрете говорить нельзя. Запрещены некоторые слова. И тогда надо сказать «запрещены некоторые песни». Потому что, сказав «запрещена, убивай космонавтов», я воспроизвел часть текста.
Хорошо, тогда Роскомнадзор тоже воспроизвел часть текста, написав
конечно,
это на сайте.
Конечно. Запрещена, надо говорить «экстремистская песня». Запрещена экстремистская песня, запрещенная в Российской Федерации, с запрещенными словами «убивай космонавтов».
Да. Тетушка.
Запрещенного ансамбля... Значит, запрещенного ансамбля, как там сказать, спаситель, как там, сейчас, секундочку, опять. Запрещенного ансамбля...
Ансамбль Христа Спасителя.
Христа Спасителя, запрещенного тоже заодно уже. И «Мать сыра земля», запрещенная тоже. Запрещена. И «Мать сыра земля» запрещена тоже, товарищ. Понятно? Все. Я просто очень должен сказать вам, пожалуйста, будьте настороже. Может, где-то услышите сразу ментовку. Слушай, я хотел несколько совсем бытовых вещей про Владивосток рассказать вам. Во Владивостоке на центральную площадь свезли грязный снег. Вот вы недовольны?
Но это надо видеть. Ребята,
запросите, пожалуйста. Во Владивостоке на центральную площадь свезли грязный снег. Визуализируйте это, пожалуйста. Детям горки на радость, сказал мэр. Значит, полностью центральную... Представьте себе Красную площадь, я не знаю, сказать там. Представьте себе охотный ряд, в который со всего города свозят грязный снег и грузовиками сваливают. Вот это сейчас произошло в Владивостоке. А почему? У них некуда свалить. Моря нет у них. Почему? Они не могут в море свалить. Почему? Море теплое у них, хорошее. Там, а медузы съедят
снег. Так неинтересно же.
Неинтересно, да? Зачем во Владивостоке снесли... Главная площадь полностью засыпана грязным снегом. Причем он абсолютно коричневый, грязный, мерзкий. Это совсем страшно.
Детишкам на радость.
Детишкам на радость, говорит мэр. Ребята, это просто...
Это троллинг.
Я когда думаю о провинции... Они странные. Ну, в общем, мы знаем, что москвичи плохо себя ведут в провинции, мы об этом голосовали. Но когда я думаю о провинции, я не могу отделаться от мысли, что они необычные люди. Они как-то живут как-то совершенно своими какими-то этими...
Ну, это какая-то непосредственность,
да,
что ли?
Да, это просто тема, которую я не собирался обсуждать, просто хотел вас проинформировать еще. Я хотел вас проинформировать, что все вы можете срубить денег. Вот сейчас пошли публикации. Оказывается, товарищи, болельщики чемпионата мира, а также группы всевозможные освещающие, готовится наплыв гостей на чемпионат мира в Москву, в частности, которым не справятся никакие гостиницы. Понятно? Все гостиницы уже забронированы, и места все равно нет, и москвичи сдают квартиры. До 450 тысяч рублей в сутки! Сутки! У вас хорошо с математикой? Через 50 тысяч рублей в сутки, понимаете, нет? А? В сутки! Ребята, нам есть чем заняться. 7 тысяч, $7,5 тысяч в сутки!
И что, есть идиоты, которые снимают?
Да, иностранцы. Иностранцы, ребята, гуляй, рванина. Гуляй, рванина. К нам едут иностранцы. Отдайте им свои квартиры. Все отдайте, все. С бабушкой. Вместе с бабушкой. Бабушку никогда нет. Сами на дачу, бабушку в прислугу. Все. Я серьезно говорю. Ади говорит, да ладно вам. Я сейчас не шучу. За 3 месяца до чемпионата мира по футболу собственники жилья в городах, где пройдут матчи, предложили к аренде дополнительно около 10 тысяч квартир. Все по ценам от 30 до 450 тысяч рублей в сутки. 30 тысяч в сутки. Хотите? $500 в сутки. Хотите? С бабушкой отдайте все и все. Но болельщики, которым не хватило гостиниц, предпочитают хостелы и так далее, и так далее. Значит, в Петербурге предлагается 2000 квартир. В остальных городах от 300 до 1000 квартир. Ранее эти квартиры в аренду не сдавались. Люди раскатали губу. Товарищи, бабушку тоже на дачу. Зачем, если с бабушкой приплатят, отдайте им бабушку. Отдайте аргентинцам, колумбийцам, кому там, кто, блин, мексиканцам, испанцам. Отдайте им бабушку, отдайте им и дедушку. Отдайте все. Это с прислугой будет считаться. Пусть они прислуживают им. Спинку трут там, я не знаю. А?
Причитают.
Рассказывают про жизнь. Бабушка отдельно за деньги. Понятно, бабушка, кошка.
Русский
это все
колорит.
За... Конечно. Смотрите сюда. Матчи пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. Кто-то из риэлторов, позвоните, скажите мне, насколько это правда. Алло, здравствуйте, вы риэлтор.
Не, Сереж, добрый день. Я хотел по поводу вот съемных квартир. Вот только что вернулся из Женевы. Там на самом деле вот тоже на момент проведения выставки автошоу.
Да.
Вот стоимость квартир очень подорожала. Я вот сейчас снимал квартиру в центре Женевы на 2 дня за 80 тысяч рублей. Дешевле только было в отеле от 200 тысяч рублей номера.
Получается.
Причем начали арендовать в декабря месяце искать эти номера.
Вот видите. Ну так надо здесь сейчас, надо срубить. Счастье ваше пришло, братья. Поднимемся. А? Встанем с колен, наконец. Ну сделайте, пожалуйста, а? Значит, смотрите меня. Ситуация с ценами на жилье изменила структуру бронирований. Значит, говорит One Two Trip Аркадий Гиннес. На текущий момент 21% бронирования приходится на хостелы, 11% на апартаменты, 68% на классические гостиницы, сообщил директор и так далее. Слушайте меня. Значит, 11% на ваши квартиры. На чем отменят, а чем отменят, и мы деньги не вернем, говорит граф Кошкин. Какая вам разница? Вы сейчас деньги возьмите. О чем вы говорите? Закатайте губу. По мере выбывания команд из турнира будут отменять бронь. А Букинг и БНБ отменят бесплатно, говорит Артем. Да нет. Ну вы ставьте на такие команды, которые точно дойдут до полуфинала. Ну зачем? Вы же знаете, какие сильные французы, сильные немцы, итальянцы, испанцы сильные, аргентинцы сильные, бразильцы сильные, правильно?
Да.
Ставьте на сильных. Зачем вы ставите на... Не надо. Камерун сильный. Камерун. Я ставлю на Камерун. Хочу камерунцев напустить человек 10 в квартиру. Товарищи, что?
Да.
Ты против?
Каждый
против? Кого ты пустишь? Ты же французов пусти.
Никого.
Пусти французов. Она нет, никого не пустит. Нет. Она никого не пустит. Да, да, да. У меня риэлторы не звонят. Ребята, затаились, подонки. Ну, в смысле, итальянцы не вышли на ЧМ, говорит Ильич. Эх, ну, что делать? Ну, обидно. Значит, слушайте меня. Обязательно сдайте квартиру, братцы. Это и есть ваш способ подняться. В люди выйдете, встанете с колен. Понимаете? Давайте, вперед. 450 тысяч.
А можно как
тысяч,
вот обычно, да, в этих европейских отелях с завтраком еще и завтрак тоже по, почти случай, в цену номера.
У меня был случай, значит, когда меня звали работать. Ну, там одного человека высокопоставленного научить публично выступать. Слышишь?
Да.
Я отвечаю, нет. Они мне говорят, ну, так-таки и нет. Я говорю, нет. Они говорят, ну, 2 часа всего позаниматься, 2 часа. Один раз в час и второй раз в час. Я говорю, нет, сказал, нет. Они мне говорят, 50 тысяч евро в час. Я говорю, да. Да. 50 тысяч евро в час. Ну что, нормально? Ну так и тут. Я квартиру не сдаю. Но за 450 тысяч в сутки, извините, придется сдать. А? Ну что, нет? Да. Ну так вот, так что давайте посмотрим движение. Смотрим движение. Что там с движением? А? Смотрим движение.
А что у нас
движение? Нет, не смотрим. Плевать на движение. 5 баллов. Наплевать на то, что 5 баллов. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 13 марта.
Подъем.